Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
Сережа, в серебряной роже.
Восемь часов 38 минут, вторник, 21 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Москва, Москва! Че ты на меня смотришь? Она меня перебивает. Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей Доренко, доброе утро.
Перебивала бы меня? Я бы нет, и сам. А, слушай, значит, привет, люди. Мальчик в Бундестаге. Такого хайпа мы не упомним со времен легендарного опроса на дожде, полагает Александр. Привет, люди, это из Надыма. А Ножка, поправляйся. В каком смысле? В каком-нибудь поправляйся. Хватит обижать Настю. А, и еще луч солнца лег на лицо вождя. Чего-то...
Ким Царь.
Прекрасно. Голос сиплый. Голос сиплый. Ребят, так видите погоду. Посмотрите на погоду. Голос отражает... Актуальный момент заключается в отвратительной погоде.
Но самое время принимать витамин
D3. Экологически очень правильное время сейчас. Экологически.
В каком смысле?
Ну, потому что вот это вот мокрый снег, он просеивает воздух, в сущности, забирая, ну, конечно.
90% точно.
Он забирает все вот эти вот, так сказать, там мерзости.
И нам становится плохо.
Нет, да, нет, почему?
А, может,
не знаю. Ты идешь, я себе шел, наклонив голову, такой упрямый поток мокрого снега в лицо, я наклонив голову, шел.
А вы прям детство, небось, вспомнили, как
хорошо,
школу, да, спортсмена.
Хорошо. Да? А, не знаю, у тебя школа рядом всегда была? Рядом?
Что, я же тоже только пешком ходила, да.
Сколько до школы у тебя было?
200 метров. Но надо было идти пешком. В любую погоду, в Ленинграде.
У меня всегда школа была далеко, и ты очень правильно сейчас вспомнила, почему-то вспомнила мои воспоминания, Настя.
А потому что вы рассказывали, как-то,
у меня школа всегда была далеко.
Что надо, значит, надо.
В Сразлейке, да, в Сразлейке. Я помню, школа была на поле, ее построили между гарнизоном и деревней специально, чтобы деревенские могли ходить, для деревенских. И мы ходили за гарнизон, потом еще леском, потом полем в эту школу в Сваслейке. Очень, очень долго, понимаешь? Потом была школа в Керчи, в которую я ходил. Мне надо было ходить тоже, мама, не горюй. Там через всю улицу Ленина, через всю эту площади, потом... Ну вот, а сейчас кажется, кстати, конечно, не очень далеко. Потом не очень далеко, вот по моему сейчас росту. А потом же была школа в Комсомольске-на-Амуре, 23-я или 24-я на Дземках. Там, мама, не горюй, сколько надо было идти. Ну, несколько километров, не знаю, 3. Сколько-то так вот, понимаешь, очень долго. Надо было идти, этот ветер, 27 метров в секунду. Это что-то, конечно, отдельное. Нет, сейчас в Москве, Москва вообще все софт. Понимаешь, Москва же не настоящая. Это не настоящий город, а не настоящее место. Настоящее место где? Я вчера начал «Стальную звезду» смотреть, сериал про Калгари. Калгари и Канада.
А что, я кроме того, что там была какая-то фигурно-катальческая олимпиада,
Калгари,
знаю,
да,
ничего.
Действительно была зимняя олимпиада в Калгари, да, ты права, очень права, очень права.
Ассоциация моя с Калгари.
Нет, нет, Калгари, там еще нефть. Там нефтянка рядом, Эдмонтон и Калгари, это два города, которые обеспечивают канадскую нефтянку, и там горы очень красивые. Но неважно, я начал смотреть Канаду вчера, вот в сериале, и, понимаешь, я понял, где настоящая планета Земля. Где настоящая жизнь, где настоящие люди, и все настоящее. Это я тебе опишу. Это начиная с Сибири, Сибирь, западная. Вот уже настоящие люди, западная Сибирь. Здесь фальшивые люди, это не настоящие. Это все притворщики. Здесь притворщики живут.
Халявщики.
Нет, ну, нет. Как ты говорила, чудила или как там это...
Чертила по
чертила,
жизни.
Чертила по жизни. Здесь живут притворщики и чертилы по жизни.
Нет, чертила по жизни — это хороших.
Начиная, даже так скажу, начиная где-то от Волги, может быть, а, может быть, с Западной Сибири начиная, начинаются, собственно, люди. Люди, солнце, красивые страсти, красивые люди, все красивое начинается. Понимаешь? Потому что там солнца много.
И далеко Западной от Москвы. Сибири.
Потом Красноярск.
Чем дальше от Москвы, тем настоящая
А в Красноярске начинаются сопки. И потом к Иркутску. Они превращаются в горы, эти сопки превращаются в горы. А потом дальше. И потом Канада, Соединенные Штаты Америки. И все это лопающееся небо, лопающееся от солнца. Понимаешь, ты выходишь на улицу, и небо... Тебе кажется, оно сейчас взорвется от этой невероятной, запредельной, запретной синевы какой-то, понимаешь? Чего здесь? А здесь фальшивый мир, фальшивый, абсолютно насквозь, это клоака. Мы попали в клоаку, мы попали в жопу ехидны, которая вот-вот высрет нас, и понимаешь, в чем дело? Это очень плохо.
Подольше бы в ней остаться.
Понимаешь, этот анекдот, который рассказывает персонажи, этот самый Вуди Аллен рассказывает.
Нет, мне в последнее время что-то не нравится Вуди Аллен, я пыталась его пересматривать, шикарно.
Нет, жизнь, он говорит, жизнь похожа на разговор тех двух дам из санатория. В этом санатории отвратительно кормят, а вторая, да к тому же и порции очень маленькие. Еда. Настя, какова? Школьник в Бундестаге, как тебе?
Понравилось.
Школьник в Бундестаге! Значит, парень, ну скажите мне. Ну
давайте
скажите.
Послушаем для начала.
Давайте нет. Не давайте не слушать, а высказаться. Или сначала послушать.
Ну, конечно, послушать.
Сначала послушать, потом высказаться. Конечно. Мне кажется, что суд...
А потому что никто не читал,
человеческий суд,
осуждают.
Человеческий суд должен быть произведен прежде, чем мы узнаем и выслушаем стороны.
А, прежде, во имя конечно. Искусства, во имя а в конце искусства. Мы конечно, послушаем конечно. Школьника. Это было, как все выскажут,
сначала,
что
сначала.
Они слышали об этом.
Города Новый Уренгой. Мне предложили поучаствовать в проекте, посвященном солдатам, погибшим во время
Секунду.
Второй мировой войны.
Новый Уренгой. Новый Уренгой. Там живут, собственно, люди. Я имею в виду, что Западная Сибирь – это, собственно, люди. В отличие от вас, фальшивых, ненастоящих, выкаканных из клоаки, ехидны. Вот вы, ну, я в хорошем смысле. А это Новый Уренгой. У него там солнце, у него там болото, у него там вечная мерзлота, у него там танк вытаскивает трактор, понимаешь, трактор садится по горло тракториста, а тракторист пьяный, и какой-то танк вытаскивает его из болота и так далее. Вот где же, вот что такое Новый Уренгой, понимаешь? Вот что это такое. Настоящая жизнь. И там он понял, что... И у него появился шанс, мальчик.
Надо начать заниматься.
Да. Надо начать заниматься могилами немцев. И он этим начал заниматься. И он сделает карьеру, в отличие от всех от нас. В отличие от всех от нас, понятно?
Да.
Вот так. Слушайте, как он выступил. Мальчик говорит немножко на таком странном русском языке, но это нормал, потому что he is a Siberian boy. Siberian. Boy Siberian is... Понятно? Поэтому у него Russian is very specific. Понятно?
Да ничего, нормальный там.
Нормальный, язык. Ну ладно.
Ни одного незнакомого слова.
Да? Сейчас, подожди, сначала. Слова, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Ситниченко Николай, я учусь в гимназии города Новый Уренгой. Мне предложили поучаствовать в проекте, посвященном солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Это меня очень заинтересовало, так как я с детства увлекаюсь историей и культурой и своей страны, и Германии. Я сразу начал искать соответствующую информацию. Сначала посетил городской архив и библиотеку. Затем пытался найти истории немецких солдат в интернете и в других источниках. Однако позже, в сотрудничестве с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями, я узнал и подробно изучил биографию Георга Йохана Рау. Он родился 17 января 1922 года под Зигмарингеном в многодетной семье. На фронт Георг ушел в чине ефрейтора и сражался в качестве солдата ПВО в Сталинградской битве 1942-1943 годов. Георг был одним из 250 тысяч немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом Сталинградском котле. После прекращения боев он попал в лагерь для военнопленных. Только 6 тысяч из этих военнопленных вернулись домой. Георга среди них не было. Долгое время родные погибшего солдата считали его пропавшим без вести, и лишь в прошлом году семья Герга получила информацию от Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, что солдат умер от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года в лагере для военнопленных в Бекетовке. Возможно, он был похоронен среди 2006 солдат близ лагеря. История Герга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули на посещение захоронения солдат вермахта вблизи города Копейск. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты.
А почему у меня звук прекратился, не знаете?
Я тоже слышала, что
я с затруднением, да. Я не очень понимаю, а почему
он прекратился? А, знаете, может быть, это...
Да, но он
перевод вдруг... какой-то.
Может быть, перевод. Ну, хорошо, слушай. Значит, что мы пока услышали с тобой? Мы пока услышали, что они невинно погибшие. То есть, на самом деле, здесь есть концепция невинного гражданина, как бы невзрослого. То есть, это не взрослые мужчины, которые пришли убивать.
Ну да, нет, у них взрослые... был выбор, например, отказаться немецкие... и служить вермахту, допустим, они прям...
Это немецкие мужчины, эти немецкие мужчины, да. Когда они шли убивать, они были взрослыми, ну, взрослыми.
Ну, не все, кстати, нет, детей немножко. Тоже использовали.
Ну, 17 лет, все равно они считались взрослыми, да. В своей стране, и они в качестве взрослых могли сказать, например, я отказываюсь... Потому что, ну, вопрос достоинства важнее человеческого достоинства, чем человеческая жизнь, да, зачастую. Я отказываюсь, я пойду в концлагерь, я пойду в тюрьму, я не пойду убивать невинных русских, не пойду. Значит, тем не менее, они пошли.
Да.
Ну, как-то. И здесь можно грустить о том, что действительно простые люди бывают часто подхвачены какой-то чужой волей, чужой мерзостью в сущности. Да? Но говорить об этом всегда можно добавить сразу фразу. Всегда. Вот когда мне говорят, ну это же они были захвачены чужой мерзостью, там Гитлера и так далее. Я говорю, ну они были взрослые. Миллионы взрослых немцев сделали так, ну, просто они так сделали, что, например, да. Погиб мой дед. Ну, действительно, в Уманском котле погиб мой дед.
Да.
Вот миллионы взрослых немцев, несчастных глубоко, и мне сейчас следовало бы плакать, они сделали так, что они убили моего деда, что подвергли страшным испытаниям семьи, мои семьи, две семьи, которые дали мне кровь, да, дали мне. Они подвергли их страшным испытаниям, абсолютно кощунственным. Незаслуженным, ни за что, ни про что. Значит, мне говорят, ну, вы знаете, они же, вот, сказать, были бедные крестьяне, рабочие, и, в сущности, не хотели убивать.
Это же попытка возвыситься. Не хотели убивать? Нет, вот, послушайте, но в этом во всем, это как бы вывод дискурса исторического на следующий, да. Более высокий уровень, то есть мы как бы взлетаем над национальными границами, вот этими, да. Историей там и так далее, вражды, и смотрим на это на все и понимаем, что и там, ну, со всех сторон, всегда в любом конфликте, если да. Вообще, получается, что нет, население нет, становится есть орудием. Нет,
подожди, мы с тобой.
Людей, да.
Я говорю, Настя, бери автомат, бери кинжал, и там, не знаю, автомат, бери нож, пойдем вмажем. И пойдем там, вот на той улице, пацаны неправильно себя вели, некорректно себя вели. Ты со мной идешь. Мы вмазали, выпили с тобой. Да, потом мы пошли на ту улицу, и там пацанов немножко пописали ножами. Ну, пописали чуть-чуть. Не так, чтобы это, а чтобы они понимали, что ну, надо правильно себя вести. Тебя потом в суде спрашивают. Настенька, а зачем ты пришла на ту улицу пьяная и резала людей? Ну, просто спросить, просто интересно. Ты говоришь, ну, я же, в сущности, мать троих детей, хороший человек, гуманитарий, и я была захвачена общим движением. Мать, отвечаешь, что ты одна.
Быть, нет, мне
отвечаешь,
скажут.
Ты одна, Настя, ты
либо
одна.
Либо мы сейчас
Настя,
твоих детей повесим, либо
Настя,
ты идешь с нами.
Настя, поступки, резать, там... Настенька, поступки, это твои поступки, да, а не вообще поступки.
Конечно.
Значит, что, в чем ошибся мальчик из Нового Уренгоя? Он считает, что поступки, он ошибся.
У него была большая речь, он ее должен сократить.
Хорошо, ему сократил.
Вот
я
так,
не спрашиваю, да, что он сократил. Опять мальчик сказал то, что он сказал. Давай тоже наделять слова значением. Слова значат. Значит, если он сократил, он бы сказал, нет, я вот этот абзац сокращу. Теперь слушай меня. Значит, мальчик сказал следующее. Мальчик сказал, что ответственность есть коллективная за плохое, а личная нет. Он говорит, почему? Действительно, нацизм виноват, вероятно, и люди, развязавшие войну, виноваты. А простой человек, оказавшийся на войне, ну он не виновен. Ну не виновен простой человек. Его подхватила история. И его история понесла как бы за плечи. И вот он уже в окопе. И вот он уже убивает. А вот он фотографируется на фоне повешенной девочки русской. А вот он фотографируется, когда он сжигает избы белорусские. Фотографируется, говорит, смотри, как горит изба белорусская. Там полно людей. Ну они партизанам, да, сестра, сишь партизанам. Все, он их жжет. Правильно? И в Сербии вешает.
Да.
И в Сербии на фоне виселиц фотографируются с удовольствием. Мы знаем очень много немецких фотографий. На фоне повешенных в Сербии, в Белоруссии и так далее.
Да.
Мы это знаем. Значит, когда его спрашивают, скажите, а зачем вы, товарищ? Ну, можно, ну, дурацкий вопрос. Скажите, а чего вы это? Он говорит, так меня подхватила история. Но тебя подхватила история... Но ты, я ж тебя лично спрашиваю. Вот там Гитлер был, вы знаете. Да я знаю, а ты лично. Настя, тебя когда гаец останавливает, гаишник, говорит, ты превысила скорость. Настенька, ты превысила скорость. Ты ему говоришь, вы знаете, меня подхватил поток. Он, подожди.
Да, двигался со скоростью потока, я еще такого ни разу не использовала, кстати, аргумента, надо будет.
Меня подхватил поток, вы знаете.
Да.
Значит, и Гитлер был тот самый, во главе потока был Гитлер, и поток пошел, смотрю, набирают, и я, ну, я-то как все.
Так немцы-то, в отличие от многих других народов.
Тебе гаишник говорит простую вещь, гаишник, давай спросим, он прав или нет?
Да.
Гаишник говорит, простите, а вы можете за свои действия ответить, за ваши конкретные действия? Каким хреном вас вдруг привлекло сюда,
понятно,
в Россию? Теперь, знаешь, мальчик говорит, я изучал немца, который несчастный человек, хороший, в сущности, не хотел воевать. Дядя, так вы были все равно, дядя, я обращаюсь к немцу. Дядя, так вы пришли зачем-то в Советский Союз. Зачем? Если вы не хотели, чего же вы пришли? Теперь, в Советском Союзе вы участвовали в боевых действиях. Это я правильно понимаю?
Да,
правильно. Дядя, я обращаюсь к немцу. А скажите, а для чего это вас попросил кто-то из советских людей? Ну, вот, например, мой дед попросил вас прийти. Нет, я спрашиваю, прости, простой вопрос. Мой дед просил вас прийти сюда и его убить? Да вроде нет. Он скажет, да вроде нет, а черт его знает, нет. Скажите, пожалуйста, а вот там, где вот голодало, у меня от голода умерло двое из пяти, у меня бабка родила пять человек, а значит, а выжили трое, а двое умерли от голода. Скажите, ну, товарищ немец, я просто по-хорошему спрашиваю.
Немец-то, все. Сергей,
товарищ немец,
он
скажите,
же немец-то давно,
а вы,
уже извинился.
Вас просила моя бабка, чтобы двое детей умерло? Ну, бабка, может, и попросила, я же не знаю, откуда мне знать? Люди мы темные. Немец, скажите, бабушка моя попросила вас прийти, чтобы двое детей ее умерли?
В отличие от многих других.
Он немец скажет, ну, я не в курсе, не знаю. Так я скажу, дядя, а вы ответите за свое лично вы, конкретно вы, делали поступки. Но я не спрашиваю, что у вас было поток, подхватило.
Немцы осудили то, что произошло, попросили прощения.
Но мне сейчас говорят, что они несчастные люди.
Они это уже пережили, прошли
процесс
извинения. А мы как бы их просили,
известная история.
Да.
Хорошие немцы, известная история.
И новый христианский шаг теперь у повинившегося.
Да. Я не христианин, как ты хорошо знаешь. Никакого отношения к вам, христианам, не имею. Кроме того, что имею счастье среди вас жить.
65% слушателей
думают, что
что-то там
имею
есть.
Счастье и горжусь тем, что живу среди вас, христиан. С удовольствием вас, христиан, наблюдаю.
А Виктор
с удовольствием,
Астафьев,
с большим
фронтовик.
Кайфом. Сам я не христианин, чтобы ты знал. Да. Ни одной минуты им не был. Ни одной секунды даже не был. Понятно? Угу. Не надо мне сейчас прокачивать ваши эти самые... Ладно. Опиум для народа. Без опиума обойдемся.
Виктор Астафьев.
Я тебя спрашиваю.
Вас, ну, его свидетельство литературное. Вот тут наша коллега Ксения Басилашвили.
Ксения
она работает или не работает?
Она читает Ксению Басилашвили. Где она? Почему она в Твиттере?
Дает цитату у себя на Фейсбуке. Ну, вот к вопросу о мальчике как раз.
Да.
Далее цитата, читаю.
Что?
«Немец, убитый мною», это Астафьев пишет в повести «Веселый солдат», «походил на кого-то из моих близких, и я долго не мог вспомнить, на кого. Убедил себя в том, что он был обыкновенный, ни видом, ни умом, наверное, не выдававшийся, похожий на
да?
обыкновенных людей».
Алло?
Немец был...
Ксень, привет, это Даренко. Я звоню из эфира, потому что Аношка зачитывает твой Фейсбук. Сейчас да. в эфире. Вот Астафьева и так далее, прокачивает эту тему. Я хотел тебя попросить, если я перезвоню через минут 6, ты сможешь аргументировать позицию? А то, что сейчас у меня 58, и мы должны перейти там на движение и новости.
Слушай, ну у меня такой позиции, как аргументировать, в смысле, чтобы не заедать парня за это, или что именно?
Ну да, то, что ты написала в Фейсбуке, потому что Аношка меня сейчас тычет в экран и говорит, вот что пишет Ксения. Я через минут 5-6 тебе перезвоню, ладно?
Ну, перезвони, давай.
Давай. Ладно, поехали в движение.
Подъем. В движении.
Поехали, товарищи, в движение. Смотри, карта Реутова. А зачем мне карта Реутова? Нахрена мне карта Реутова? А
почему бы что и не Реутов? Посмотреть однажды
Реутов?
На карту?
Нет такого Реутова. Придуманное место. Нет такого, никакого Реутова. Слушай, а, нет, Реутов есть. Это подбрюшье Балашихи, что само по себе омерзительно, согласитесь. Быть подбрюшьем Балашихи омерзительно, бесконечно. Хорошо, значит, что мы говорим о Реутове? А, да-да, плевать на Реутов. Вот что мы говорим о Реутове. Мы говорим сейчас о Москве. СЕК. Значит, Москва 7 баллов, отвратительная. Все решили избежать этого колкого, едкого, мокрого снега в морду и решили сесть в машины и там сидеть. Ну и хорошо, счастья вам не будет, потому что Новая Рига не въезжает. Это самый Одинцово не может выехать, там тоже авария. Балашиха стоит прочно. На 4 часа по циферблату стоит во все стороны МКАД. На 9 часов по циферблату внутренний. А на 11 часов по циферблату и на час по циферблату внешний. Да, и внутренний еще на 6 часов по циферблату. Вот так. Дальше. А Каширка не едет ни в какую сторону, не будет вам счастья. Пойдете на Андропова — авария. Пойдете на Тульскую — авария. Так что проезда нет, товарищи. Сидите, кайфуйте, грейтесь. До весны. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранёров Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 21 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва!
Анастасия Аношко, ведущая этой и программы.
Сергей, да,
Анастасия прибегла к Фейсбуку и правильно сделала, на самом деле, для того, чтобы меня уесть, и привела
еще одну,
и привела еще одну женщину.
Либерального толка.
Ну, как либерально, не знаю. Я бы не пришивал ярлыков. Привела еще одну женщину, думающую, которая, кстати говоря, моя напарница, с которой я 3 года проработал в эфире. 3 года — это существенно меньше, чем с вами, Анастасия. С вами я проработал уже 9 лет. Можно офигеть. 9 лет.
Кстати,
и ты все еще жива.
Юбилей.
И ты все еще жива. И ты все еще брызжешь энергией. 9 лет, Настя.
Брызжу копытом.
Да, 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 да. Мы позвоним Ксении, да. Мы позвоним Ксении, которая написала в Фейсбуке пост очень убедительный. Настя его здесь зачитывала.
Я зачитывала. Она взяла цитаты из Астафьева, «Веселый солдат» повести, где я тоже... Понимание убийства, и во время войны все равно убийство, положение простых.
Алло? Да. Ксень, привет, это Даренко. Снова нас слышат, все мы в эфире. Значит, послушай, значит, мы условились поговорить об этом мальчике из Нового Уренгоя. Да. Я понимаю мальчика, который говорит, вот мой аргумент следующий. Подхватил поток истории и понес простых людей, очень простых, очень, может быть, хороших в душе. Этот поток истории привел их, так сказать, вот в эти могилы, и эта история закончилась ужасно. Но мальчик говорит справедливо, что люди-то, они, в общем, хорошие. Но я спрашиваю, личная ответственность существует, если меня подхватит какой-то поток, вот сейчас подхватит, ты мне скажешь, давай пойдем вмажем и накажем ребят с Таганки. И мы пойдем кого-то и накажем. Я должен буду потом в суде говорить, что меня подхватил поток истории, или я лично тоже должен отвечать?
Нет, ты, конечно, должен лично отвечать. Единственное, если ты не находишься под присягой, да, все-таки это солдаты, которые давали присягу, правда, которые служат Отечеству. Ну-ка. Что им было делать в тот момент? Что им было делать в тот момент? Я просто в своем вот посте в Фейсбуке, да, я обратила внимание на текст, написанный писателем русским Виктором Астафьевым. Да. Он фронтовик, он прошел всю войну, он получал страшное ранение. Он написал этот текст в 1987 году. Называется это повесть «Веселые солдаты». Я всех обращаю к этому тексту. И он там как раз убивает и пишет об этом эпизоде. На этом строится вся книга. Как он убивает фашиста, немца, да, которому испытывал, ну, когда он его убивал, лишь, да, омерзительные чувства, да, лишь чувство ненависти.
Да.
И потом всю жизнь вот это убийство, оно тяготило его. И он понял, вот эти размышления привели его к тому, что вот этот немец, он вообще походил на всех людей мира, да, и, в общем, ничем, да, не отличался. Наверное, какой-то работяга откуда-то из села или какой-то портовой рабочий.
Да.
И, в общем, он не видел, он в результате, он, убивший этого немца, он не видел в нем врага. Оба они были поставлены, историей, я не знаю, чем, обстоятельствами ужасными. Вот этими там нацизмом, гитлеризмом, сталинизмом, как угодно расцените, были поставлены в такие обстоятельства, когда один из них должен был умереть. Да, один убивает, другой умирает. И как сделать так, чтобы таких моментов не было на земле? Да, вот я думаю, что мальчик этот, да, как мальчик так вполне еще такой невинный, да, сознание своим, он хотел обратить наше внимание именно к этому. Он не живет уже этой войной. Эта война уже для него, как для нас, война 1812 года, правда? Как,
ну хорошо, а этот мальчик, вот представь себе, что есть 4 человека в деревне. Этот мальчик, это Брянская деревня, 41-й год. В этой деревне живут следующие люди. Я, Анастасия Аношко, ты, Ксения Басилашвили, и этот мальчик. Вот нас четверо. Ну, так сказать, там по каким-то обстоятельствам деревушка маленькая. Кто из нас будет бить немцев и убивать из этих четверых? Ты будешь?
В смысле, немцев, фашистов?
Да-да-да, ну мы в Брянской деревне, да, мы вот их не звали.
Тогда, да?
Да, мы их не звали, 41-й год. Я, Аношко, ты и мальчик уренгойский. Кто из нас будет убивать немцев?
Слушай, мне сложно сказать, кто из нас. Я ничего не могу сказать про этого мальчика.
Я думаю, что он тоже будет. А я думаю, что он бы тоже убивал.
Я не знаю, я не берусь за себя вообще, смогу ли я убить кого-то, да, вот такой сильный поступок, что нужно понять, вообще, ну, можешь ты или нет.
Ну, подложить бомбу под рельсы, например, ты не обязательно убиваешь, ты просто знаешь, что ты вот положишь бомбу, заряд под рельсы, и поезд сойдет с рельсов, ну, там, может, кто-то убьется.
Я думаю, с этим мальчиком все в порядке, Я говорю, что, возможно, он немножечко надо было расставить по-другому акцент, он выступал в Бундестаге, это такое официальное место. Нужно было больше рассказать о своем деде, да, и он начал об этом говорить, что дед его погиб, и вообще, что он против нацизма. Нет, и дальше продолжил.
Тяжело ранен было, поэтому
переступил. Да, тяжело ранен. Да. Он просто, да, в данном случае нужно было ему помочь просто выстроить вот эту вот логическую цепочку.
Да.
Вот, и все, и не было бы этих вопросов.
Но ты с нами в партизанском отряде, ты с нами или нет? Вот
Аношко, я в партизанском отряде, абсолютно.
Да? Точно, и мальчик бы был с нами, вот в чем я уверен. Я абсолютно убежден, что и мальчик был бы с нами. Вот с этим своим упрямым лбом, вот с этим вот выговором странным сибирским, он бы с нами был наверняка. Понимаешь, в чем дело? Слушай, спасибо тебе огромное. Да.
А? Да. Да, просто не надо уничтожать. Просто я смотрю, как взрослые дядьки везде, они накинулись. Прямо они до сих пор воюют. Я понимаю, вот что страшно. Они до сих пор воюют.
Не ту войну. Уже не ту войну. Это уже новая война. Да. Это новая война, и она скорее гражданская.
Вот, да.
Да, ладно, пока, счастливо. Извини, пока. Извини, что дернули. Да, да. Это дядьки воюют уже не ту войну. Но я понимаю. Но я возвращаюсь к той войне. К той старой войне.
А что к ней возвращаться?
Я знаю, я знаю про хороших немцев. Про хороших немцев, да. Которые были позахвачены. Вот эта вся ахинея. Да. Я их знаю. Но они все равно враги. Хорошие они или нехорошие. Понимаешь, в чем дело?
Да.
У нас, я говорил тебе уже, у нас в деревне, в нашей,
да.
Картамыш, Троицкая, а при Троицком Картамыш, в Донбассе, Луганская область, был немец, который, а мой отец, которому было 4 года, потом 5 лет, возраст был 5 лет, 4 года, 6 лет, он войну пересиживал у деда. Взрослые были заняты, а его к деду с бабкой отдали на войну, на время войны. И он был под оккупацией, под немецкой. В возрасте 4 лет, 5 лет, вот в этом возрасте. Значит, мой отец, потом, позже рассказывали, когда родственники, запомнил историю, как этот Картамыш, село Троицкое, жило.
Да.
Перед наступлением советских войск, освобождением, перед освобождением, пришел немец, ездил, вернее, на БМВ, на мотоцикле БМВ, ездил немец по селу. И всех предупреждал, по данным нашей разведки, ваши завтра перейдут в наступление ранним утром. Будет артобстрел, после чего пойдут войска. Немец рассказывал.
Да.
По-русски. Что завтра утром советские перейдут в наступление. Будет артобстрел сначала, артподготовка. Поэтому люди, и особенно дети, пожалуйста, прячьтесь в погребах. Рассказывал немец. Чтобы все дети попрятались в погребах, и взрослые попрятались в погребах.
Да.
Потому что артобстрел, и можно пострадать. Один немец предупреждал.
Да.
От чего он предупреждал? Его командование послало, или он добрый был? Мы не знаем. Но он ездил по селу и предупреждал всех на мотоцикле. Заходил во дворы. Ребята, завтра утром прячьтесь в погребах. Все. Понятно, да? Мои родственники были ему благодарны за это. И как только начался артобстрел, украли его мотоцикл. Как только начался артобстрел, они знали, где у него стоит мотоцикл. Они этот мотоцикл укатили на руках во время артобстрела. Даром, что русские советские войска накрывали все сталью. Они сквозь стали выстрелы, укатили этот мотоцикл к себе. И где-то присыпали сеном, и немцев больше никто не видел, а мотоцикл остался в нашей семье. Ну, у нас, у родственников. Значит, это был хороший поступок у немца два раза. Один раз он предупредил об артобстреле, а второй раз мы украли у него мотоцикл. Понимаешь? Это было приятно. Значит, хороший он человек или нет, не знаю. Но я бы думал, что я его туда не звал. Но я не звал его, мать.
А разве кто-то говорит, что звал?
Но я его не звал.
А разве кто-то говорит, что звали? Нет.
Ну вот.
Никто
ну,
этого
вот проблема,
не говорит.
Проблема.
Проблема.
Алло, здравствуйте, уже... проблема. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Писал вам в Телеграм, вот у меня да. Дед мой, герой Советского Союза.
Да.
И переправе Днепра он был ранен, за это получил как бы звезду. И он мне рассказывал вот эту страшную историю, когда они уже переправились, он нырнул там окоп, откуда немцы долбили, точно так же. Ему было там... около 19 лет. И там стоит такой же молодой пацан.
Uh-huh.
Который уже все, винтовку пустая, он стоит только с ножом. И он говорит, у меня, говорит, только нож. Мы, говорит, дрались с ним один на один, минут, говорит, 10. Ну, хотя, говорит, он, говорит, потом я не помню, поскольку это очень как бы эмоционально было. И, говорит, ну все, я его заколол, зарезал. И он говорил очень интересную фразу все время. А если бы он меня зарезал, возможно, эта переправа бы и не состоялась. И, возможно, история пошла бы в другую сторону.
Да, может быть, кстати, да. Да,
да. Вот. И он все время говорил, вот там, Курская дуга, вот это. А если бы не мы, а вдруг все пошло бы наоборот. И он говорит, вот этот я парня этого зарезал, он такой же, как я.
Да.
Вот, говорит, мы, говорит, боялись этого, жутко. Говорит, я, говорит, когда на этой лодке, говорит, ехал, я, говорит, с пулемета, он пулеметчик был, стрелял практически с закрытыми глазами.
Конечно. Конечно. Но другое, одно дело стрелять по направлению из пулемета, а другое дело зарезать, фактически глядя в глаза.
А да, вот именно глядя
это,
в глаза.
Это неприятно.
И
И он все время...
Но да, надо, просто... но надо! Ну, это неприятно, но это надо, надо.
Да.
Надо. Вот спасибо большое. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Откуда вы звоните? Скажите номер.
Борис. Из Берлина.
Из Берлина, да, прошу вас.
Сергей, я эмоционально абсолютно на вашей стороне, но два обстоятельства я хочу их выделить.
Прошу вас.
Вот. Вермахт не был приговорен Нюрнбергом как преступная организация.
Да.
Это первое. Второе. По, ну, скажем так, вашей формальной логике, всех военнопленных нужно было убить. Если они преступники.
Ну, как убить? Да? Ну, их заставили построить дома. Вон там в Кунцеве до сих пор есть эти дома двухэтажные. И многие другие дома их заставили построить как-то. Ну, уже потом, знаете, после войны жажды крови такой нет.
Да, ну, в любом случае, по этой логике, если его убили правильно... Значит, остальных тоже надо было убить.
Нет, извините, вы уводите меня, и может быть, вы делаете это сознательно, а может быть, нет. Вы уводите меня от моего простого аргумента. Это люди взрослые или нет? Если я третий раз это привожу пример. Если мы с вами, вы мне скажете, Серега, побежали, значит, сейчас вмажем и пойдем порежем ребят с соседней улицы. Я спрашиваю, я был захвачен потоком? Я был захвачен локальной верностью, ну, наша улица обладает, например, качеством локальной верности, или я должен отвечать индивидуально. Вот если я должен отвечать индивидуально, то я подонок. А если я могу все время ссылаться на ветер истории, то ветер истории.
Да, ну, по этой логике, я с вами согласен, по этой логике, значит, и каждый эсэсовец должен был отвечать отдельно, индивидуально.
Желательно, да.
Эсэс приговорили как преступная организация.
Я понимаю вас.
Вот. Да. И последний третий пункт. Да. Вот представьте себе такую ситуацию. Он попал в окружение, и сдались они в составе там роты, батальона, после того, как им пообещали, оставить живых.
Да.
А потом их убивают в лагере.
Вот, ну, как убивают? Ну, их убивают. Как убивают? Убивают от, может быть, знаете ли... Знаете ли, меня тоже можно в лагере убить, просто не давать мне таблеток от давления, например. Вот и, потому что сказать, меня убили. Ну, вот их не было. Ну, их нет. А их не было.
Не, ну вы понимаете, это молодой человек, там нет. Не было никакого.
Ну, значит, давления. Что-то другое могло быть. Могла быть хеликобактер какой-нибудь.
Да,
еще
да.
Что-нибудь там, понимаете?
Да, ну.
От ненадлежащих
Сергей,
условий.
А вот да. Вашу точку зрения я понимаю и разделяю абсолютно. Но согласитесь, что есть определенные но.
Согласен. Я на них указываю в своей программе. И обратите внимание тоже. Я указываю на эти но. Но, конечно, есть. Ну как нет? Ну,
Надо смотреть вперед и принимать участие.
Можно было в какой-то момент лечь костьми, сказать, я не пойду. В русской истории, кстати говоря, довольно много моментов. Которых можно с предков было бы спросить. Ну, вот спросить предков. Скажите, пожалуйста, когда вы... когда Москва, там, не условно, но это давно было. Когда Москва залила кровью Тверь, город. Можно уточнить. А это вот как вот вы с этим? Они скажут, да мы были захвачены историей. Да,
мы это все перезабыли. Но есть 20 век или там 19 век, когда русские, которые мы так любим себя утешать фразой, что у нас Александр Невский, кто с мечом, нам тот мечей погибнет. На самом деле постоянная экспансия, которая происходила в течение там столетий, в том числе с крови, когда мы приходили, нас никто не звал туда. Я даже не буду перечислять, куда нас никто не звал. А потом и точно так же там стояли люди, там пытались, кто-то сопротивлялся, допустим.
Да.
Вот, и наши солдаты стояли. Вот, и завоевывали. И тут нам уже не кажется,
тем не менее,
что...
Можно я на мальчика сейчас, я атакую мальчика вот этого? Теперь, когда мы все защищаем мальчика, я немножко его атакую. Значит, у него есть несколько явных проколов, и я бы сказал, он шаркает ножкой перед немцами. Специально шаркает ножкой. Я не думаю, что немцы за такое будут уважать. Он говорит, так называемая Сталинградская битва. Понимаешь, да? Он не говорит, как русский. он говорит как человек, он не говорит как русский. Для русских нет так называемой Сталинградской битвы, Настя. Ну, не существует так называемой Сталинградской битвы. Существует Сталинградская битва. И существует победа в Сталинградской битве. Победа, которая точно и эмоционально точно показывает любым завоевателям, на что способны русские. На что способны русские, если прийти на их землю. Значит, Сталинградская битва, в смысле эмоционального удара, была решающей, с моей точки зрения, была решающей для того, чтобы сломать мозги агрессору. Чтобы агрессор точно понимал, что делать, чем дело кончится. Чем дело кончится. Сталинградская битва это показала. Что все, вы уже победили? Нет, извините. Вы попали в котел у калача, который замкнулся, ты можешь, да? Значит, вот и все. На этом закончили. Играться с нами, больше не играйтесь. Вот это важно. Значит, он говорит, так называемая Сталинградская битва. Как если бы он был таким наблюдателем с Марса, да еще и не за русских. Это ошибка, с моей точки зрения, мальчик. И дальше. Невинно убиенные, тоже там невинно, невинно убиенные, невинно пострадавшие про немцев. Это тоже ошибка. Ну, это ошибка, Настя. Ну, хорошо. Ну, это ошибка. Но они невинны. Давай так. Мы можем сказать следующее. Вот я могу сказать следующее. Я под своими словами подпишусь. Вот давай я попробую сформулировать. Жаль, что они жили в эту эпоху. Я говорю сейчас про немцев, пострадавших немцев. Жаль, что они жили в эту эпоху. Жаль, что случилась такая страшная вещь с их страной. Жаль, что они были захвачены этим ветром истории. Жаль, что они не имели, вероятно, все-таки возможности на личном уровне воспротивиться этому. Ну, жаль, да. Жаль, что они не имели, вероятно, хотя имели, но, не, но в общем, не имели. Или слабо да, имели возможность.
Был один Франц Игерштеттер, который был казнен.
Да, за то, да. Значит, ну, давай так. Жаль, что на личном уровне не могли противостоять этим ветрам истории. Все это жаль. Жаль, что их забросило не во Францию, где они, так сказать, там могли бы провести время получше, а их забросило в Россию. Жаль. А что? А жаль, что русские сопротивляются нашествию? Не жаль ничуть. Ничуть не жаль. Ничуть не жаль. А что бы мы жалели, что русские сопротивляются нашествию? Русские такие, да. И еще раз придут, и снова мы им накостыляем. Столько, сколько надо, столько и накостыляем. Значит, тогда не жаль. Жаль, что их забросило в Россию, где русские не разрешают себя захватывать. Жаль. Дальше. Но сказать, что они невинно убиенные, у меня язык не повернется. Как это невинно? Они же здесь пришли убивать. Они обеспечивали здесь смерть. Они обеспечивали. Пусть даже он был повар. Пусть он даже механик был. Механик.
Любая война лично, на самом деле лично, приводит нет, к тому, я просто что говорю, кто-то куда-то
идет. Я не могу,
идет.
Ну по словам. Слова но значат.
Но мы в Сирии тоже.
Значат.
Там у нас есть убитые.
Слова значат.
Они невинно убиенные или нет?
Слова значат.
А там тоже дети без
слова
без крова.
Значат. Десятый раз объясняю тебе. Слова значат. Да? И мальчик, точно зная о трагедии моего народа, 27 миллионов человек считается так же. Принято считать, было 24, стало 27. Значит, 27 миллионов жизней, в любом случае точно, много жизней в моей семье, много жизней у моих предков, отняли эти немцы. Много жизней, не одну, а более одной. Понятно, о чем я рассказываю? Значит, все, много жизней отняли. Значит, мальчик говорит, так называемая Сталинградская битва. И это ошибка. И неправильно это делает мальчик. И второй, он говорит, невинно убитый немец. Невинно убитый, понимаешь? Я еще раз говорю, не невинно. Нам жаль, что он убит. Но убит он правильно. Правильно убит, правильно. Еще раз придет, еще раз убьем. Его внук придет сюда, если есть у него внук. И внука убьем, 100%. А правнук придет, правнука убьем. Ты понимаешь это или нет? Это абсолютно верно. И больше...
Мир
обязательно убьем. Обязательно
уже
убьем,
никто
несмотря
так не придет.
На. Нет, внимание. Несмотря на любое изменение мира.
Так никто
обязательно
не придет.
Не надо
беспилотники
рассказывать.
Летают и сбрасывают. Значит, бомбы.
Жиды города Киева, знаешь обращение?
Нет.
А я тебе расскажу. Жиды города Киева. И кончилось это бабьим яром. Вот тогда большинство образованных евреев в Киеве верили, что немцы, народ Гёте, народ Канта, народ образованнейший, народ, который образец для всего мира по образованности, не могут этого сделать. И жиды города Киева собрались и поехали. Они не знали, что их расстреляют. Но они собрались, потому что немцы образованнейший народ. Поэтому, когда ты сейчас восклицаешь мне, не будет этого, не будет.
Я говорю, не такое будет. Я говорю, не будет ни танков, такое вот этих будет. Вот этого такое человеческого, будет. Ничего не будет.
Такое новый будет. Уровень технологий. Такое. Пальцами вырывать будут у друг друга кадыки и глаза. Пальцами на уровне технологий. Я тебе объясняю, в чем дело. Человек остался тем, кем он был всегда. И Бабий Яр устроили просвещеннейшие люди Европы. Лучшие в Европе. Лучшие. Понятно? Самые просвещенные. Наследники Канта, Гёте, Гегеля и так далее. Понятно, о чем я говорю? Значит, великие гуманисты устроили Бабий Яр. Я тебе объясняю. А через сто лет будет виртуальная реальность. Все, что хочешь, будет. И точно так же, как 1000 лет назад, один мужчина у другого пальцами вырвет сердце, и съест. А перед этим разрубят ему грудную клетку. Через 100 лет и через 1000 будет ровно то же самое. Ты просто не понимаешь, что такое люди. Люди таковы. И люди на этой земле, они должны знать простую вещь. Что к русским не надо ходить незваными. Не надо. А именно, придете, убьем. Но это точно так будет. Понятно? Ну, мы убьем. Ну так, ребят, мы же вас не звали. Ну, простите. Не знаю. Позвали бы, другое дело. Но не звали. Это должно быть понятно всему миру. И не надо здесь извиняться за это. Придете, убьем. Это должно быть понятно французам, англичанам, американцам, немцам, всем. Понятно? Кто придет, того и убьем. Но это очень просто. Независимо от века, независимо от культуры, независимо от Гёте, независимо от Генделя, независимо ни от чего, понимаешь? Просто убьем и точка. Ну как сможем это, слышишь? Может, табуреткой, а может, прибором виртуальной реальности. А может, компьютером. Убьем. Но это-то понятно. А мальчику как бы немножко неловко. Вот это ошибка его. Продолжим после новостей. Подъем.
Но мы продолжаем. Я пока Сергей там... сейчас появляется Сергей. Уже, да, считаем сообщение или что? Мы переходим к... Тут разделение такое.
Мы переходим к дискуссии. Мы будем, разделение. Безусловно, мы будем разговаривать с нашими слушателями, потому что слушателям мы не даем... Мы как павлины с тобой. Ты тоже павлиниха, понимаешь? Я беру пример с тебя в результате. Очень плохой пример. Но я начинаю выпячивать свое «я», понимаешь? Мне стыдно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, могу привести одну цитату, значит...
Давайте.
Как говорится, по закону военного времени, враг воюет с оружием в руках, поэтому да. Вина его не требует доказательств, правильно?
Абсолютно верно. Абсолютно. Мы их не звали, и точка, вот и все.
Да, а сожалеть после войны можно только о своих, потому что если о враге сожалеть, о убиенных, это значит сожалеть о своей победе, правильно? Потому что да. Без этого бы не было победы.
Нет, ну можно христианнейше сказать, что жаль, что этот парень родился в это время, и жаль, что его повели.
Ну, только вот в такой форме.
Жаль, да. Типа не повезло пацану, ну не повезло, но надо твердо понимать, что мы правы, и все.
Конечно.
Слушайте, а парень вот этот вот новоуренгойский, можно я скажу циничную какую-то вещь? Значит, ну, конечно, он хочет карьеру, и, конечно, он хочет подластиться к немцам.
Ну, если он под руководством своей мамы это делал, скажем, с помощью ее, то, наверное, конечно, она все-таки больше разбирается в положении вещей. Я все думаю, равно, здесь понимаете. Были какие-то мотивы, да?
Да, у меня один приятель занимался телами японцев, я рассказывал об этом в 90-е годы, в 89-м, в 89-м, может быть, в 90-м. У меня один парень знакомый занимался захоронениями японцев на Дальнем Востоке, причем, надо сказать, там и в концлагерях же они были везде, вот, слышишь? И он занимался. Там в Японии есть эти общества тоже, которые заняты ухаживанием за могилами и все на свете. А... Я ни разу не слышал, чтобы он, типа, выступал. Ну, выступал в том смысле, что ему их жаль. Ну как, ну надо там их перезахоронить. Он говорит, ну надо, хорошо. Но, типа, я его спрашиваю, ну как ты? Он говорит, даже и японцы никогда не высказывали того, что вот их... Ну, в смысле, ну они пошли воевать, но Они сделали свое дело, погибли.
Вот, я, кстати, просмотрела вот на новостях сообщения, Сергея Наши. Знаете, там есть такой пласт мнения, я вам сейчас уточню.
Нет, нет, дай закончу про японцев. Я тебе объясняю. Про японцев. Он, я его спрашивал про японцев. Он говорит, ну и у самих японцев нет сомнений, что они пошли на войну, погибли на войне. Ну, милое дело. Быть убитым. Ну, а что еще делать на войне? Это самое милое дело погибнуть.
Вот,
ну и все, они сделали, что должны были. Они сделали то, что должны
были. Быть убитым, это на войне, нормально, на войне нормально, одно, и нормально. Это нормально, и это не странно, и не жалко.
Да.
А кого погибнуть
наших
в плену...
Всегда жалко. Наших всегда жалко. А подонков, которые к нам пришли, не жалко.
Погибнуть в плену, это уже ненормально. Пленные должны возвращаться домой. Это слушатель наш пишет, пожалуйста,
я не спорю. С тобой,
несколько
что
разных людей так писали. Александр Фельман еще один.
Я не спорю с тобой. По фамилии. Но я скажу Александру Фельману. Я скажу Александру Фельману, что есть... Например, я сейчас скажу то, что я знаю, я лично знаю, я многого не знаю. Значит, меня когда-то убедили пить таблетки от давления, когда-то, давно, окей? И я их пью. Это самое. Слышь, посмотри сюда. Я, например, пью ингибитор чего-то второго типа. Я попадаю в лагерь для военнопленных. Меня взяли в плен. Слышь, я воевал, например.
Да.
Я там местного говорю, расшите к врачу. Прошите к врачу, хорошо. Врач принимает меня. Знаете, у меня вот насморк, и еще я пью ингибитор ту-ту-ту второго типа, что-то, захвата там, забыл чего. Но этого кальция, калия, ну, и какая мне разница, я не знаю. Название знаю все. А он мне говорит, ты знаешь, у меня есть только бета-блокаторы. Ну, например, то есть другой тип лекарства. Я говорю, не знаю, не уверен я. Чё, ну, я, ну, одним словом, вопрос мой к Александру Фельдману и к тебе.
Да.
В концлагере, насколько квалифицированную в концлагере можно оказать медицинскую помощь? А я тебе отвечу, не всегда в концлагере, не всегда...
Люди массово погибали не из-за насморка.
Не всегда, не всегда в концлагере можно оказать квалифицированную медицинскую помощь на должном уровне.
Ну, понятно? Это, по сути, добивание побежденного, да.
Очень правильно.
Мы
я тебе расскажу, что делало.
Их не могли
мы, я тебе объясню, что именно делала моя бабушка. Они строили, они на стройке работали. А моя бабушка, для того, чтобы трех выживших детей прокормить, которые у нее остались, из пяти трое, она рассказывала мне, как она раскатывала пожиже тесто, делала пожиже тесто на заводе, она крала. На заводе, на хлебзаводе, она делала пожиже лепешечку тестяную, слышишь? И приклеивала тоненько себе на живот. Приклеивала на живот из теста лепешечку. И с ней шла домой и кормила маленьких детей своих. Маленького сына и две маленькие дочери. Значит, я спрашиваю у Александра Фельдмана... И у тебя. Александр Фельдман, кстати.
У меня мама
Александр Фельдман, до 6 кстати,
лет
из Сибири.
Александр мясо Фельдман, называла,
кстати. Александр прочим. Фельдман, кстати, из Сибири. Он приехал к нам из Сибири. Он,
Сибири. А моя мама в 41-м
году. Я тебе расскажу, что сибиряки, при том, что они понесли колоссальные человеческие жертвы, такого голода не знали. Они понесли колоссальные человеческие жертвы. И Сибирью прикрывали Москву, вот здесь, телами сибиряков. И мы им за это в ноги кланяемся, сибирякам. Но такого голода сибиряки не знали. А она, зная, что ее посадят, несмотря на трех малых детей, раскатывала по животу тесто маленько. И эту лепешечку каждый день старалась принести детям. Не лепешечку, а тонкий, ну, как блинчик такой, намазывала на тело себе тесто, понимаешь?
Да.
А дома им делала поесть.
Да.
Галушки. Что-то галушки, еще что-то. Они ели. Ясно? Значит, теперь рядом с ней будет немец, который скажет, вы знаете, меня неправильным лекарством лечат. Пошел в жопу. Неправильным лекарством.
Но они же не из-за неправильных лекарств.
Пошел в жопу, умирали, тебя сюда никто не звал. Тебя сюда никто не звал. Значит, тебе, пожалуйста, йод нужен, йод есть, бинт есть, больше ничего нет, сдохни. Все, понятно? Весь разговор. Я не понимаю, я должен свою бабку жалеть или немца жалеть, которого неправильно лечили в этом самом, в зоне? Да пошел он к черту. Да пошел он к черту. Алло, здравствуйте, мне бабку жалко. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот я долго пытался дозвониться, честно. Вот ваша логика меня, честно говоря, приводит в бешенство.
Давайте.
Вы поймите, дело в том, что я вот анархист, и коммунист.
Да, да.
А много анархистов и коммунистов просто загребали тупо, блин, в армию.
Да.
И их там... То есть, а куда было деться ребятам? Ну, нужно было идти в концлагерь тогда в таком случае. Или что делать?
Я все понимаю.
Это была система насильственного принуждения. Их тупо гнали на фронт. О чем вы говорите?
Они не хотели
этой войны. Они не хотели. Многие перебегали на нашу сторону. Сколько таких случаев?
Ну что, я разве против них?
Так я говорю о том, что вы все гребете под одну гребенку.
Как вас зовут? Давайте я сейчас...
Слушаю. Меня зовут Виталий.
Виталий, смотрите. Я бакунинец, а вы какого толка анархист?
Ну, это не важно. У меня слишком сложная система миропонимания. Хорошо.
Со мной, да. Бакунинцем, со мной, бакунинцем, вы найдете общий язык. Слушайте. Значит, да, я хорошо. Говорю, что мне жаль, что они родились в эту эпоху. Мне жаль, что они попали под ветер истории. Все это я уже сказал. Зачем мне повторять? Но в момент, когда он пересек черту, а он вот. Пересек черту.
Да, вот вы говорите.
Моя задача его убить.
Когда вот эта дворовая кампания идет. Да. Дворовая компания, извините, я могу сказать, ребятки, у меня что-то живот заболел, да, или сказать, да, блин, меня мама зовет.
Да.
А здесь не скажешь, извините, не скажешь ничего, не скажешь, потому не что скажешь. Если не пойдешь, у тебя присяга. Ты так я или понимаю. Иначе идешь на фронт.
Я понимаю. Бывают разные дворовые компании, бывают очень жесткие, структурированные, неважно, неважно.
Бывают жесткие, да, неважно. Я знаю, я в Сибири рос, поэтому я знаю прекрасно.
В каком месте?
Но все равно можно. В Барнауле.
А, я там не был. Слушайте, оттуда маленький Рыжков, Коля Рыжков, Николай Рыжков.
Знаю, да, знаю, да. Знаю.
Слушайте, давайте, все-таки закругляя, скажем следующее. Нам жаль, что они оказались в таких обстоятельствах, но с момента, когда он пересек черту, наша задача его убить. Убить.
Все. Я он не убит. Согласен с тем, что, ну да, убить, да, но нужно его простить. Черт.
Я умоляю.
Я вам согласен.
Я умоляю. Да возлюбить. Да я вообще не спорю. Да возлюбить. Но убить. Но убить.
Ну так а вы теперь...
Когда нападает, да.
Да.
Так а школьник-то говорил вам о чем?
Нет, о концлагере.
Нет. Не о любви к нему он вам говорил же.
Он сказал невинно убиенные. Он говорит о невинно убитых людях. Невинно убитые люди как-то здесь оказались. Я не знаю, кто их...
Невинно? Сюда... Они да. лично невинно убитые, потому что их именно вот так закрутила судьба, не так, как вы это поставили.
Они не невинно, том, не невинно. Мы, типа, не невинно. Нас... Ну, Виталий, ну неправда, что они невинно убиты. Они взрослые дядьки, взрослые. Взрослые
да не
дядьки.
Взрослые, там были пацаны, там
и
они вообще ничего не соображали. Вы сами о себе сколько раз говорили, что мне было в 17 лет, я вообще ничего не соображал.
Они считались
даже
взрослыми.
Даже вас уже не первый год.
Виталий, они считались взрослыми, в качестве взрослых. Они Виталий, пришли на чужую
да
землю.
Взрослыми.
Мы обязаны были, каждый из нас.
Они не являлись, ведь факт.
Я да считаю, сейчас кто бы то ни было...
17-летнего пацана взрослым человеком.
Не знаю, не знаю, не хочу видеть лицо врага. Хочу его расстрелять, не заглядывая в лицо, я лично.
Давайте он переступил... не будем пропаганды. Я вам
переступил верю, черту,
человек,
нет, Виталий,
который
переступил...
анализирует факты.
Вот хорошо, я вам говорю лично, я тоже гражданин. Человек переступил черту, я хочу его
убить. Ну так уже убили, теперь ты скажите,
моё
что
дело.
Бедный парень...
Бедный парень, но не так,
какой
называемая,
ужас?
Не так называемая Сталинградская битва, а Великая Сталинградская битва. И я еще вместо, если бы я выступал в Бундестаге, я бы сказал, Великая Сталинградская битва, а снова придете, снова убьем всех до одного. В Бундестаге.
А если мы к вам придем, вы нас, это будет нормально.
Не надо про нас. Мы часто приходили к ним. В 815 году последний раз, 812-815, когда гнали Наполеона, но они были наши союзники в то время. Мы часто к ним приходили. Я тебя спрашиваю, что значит, а
мы-то... Мы к другим ходили.
Дорогая, ты не пытайся сейчас смешать, а еще не пытайся быть язвительной.
Ну, это же одно и то же.
Не пытайся, я тебе еще раз, ты не пытайся аргументировать как женщина. Ты пытаешься аргументировать как женщина. Тебе говорят по сути, а ты говоришь, что у тебя двойка в пятом классе. А я тебя не спрашиваю про двойку в пятом классе. Я тебе говорю по сути. Я бы выступал в Бундестаге. Я бы сказал, мне жаль погибших ваших ребят. Мне жаль. Но в Великую Сталинградскую битву мы намылили вам холку. И я прошу подметить, товарищи, снова придете, снова всех убьем. Всех убьем, ясно? Вот бы что я сказал в Бундестаге. Всех до единого. В момент пересечения русской границы, вы должны точно понимать, в момент пересечения, всех убьем по возможности. Ну, по возможности. Будем стараться. Понимаешь, как казаки рубили французов в реке Красная, знаешь?
Да.
Да, в Березине, прости, под Красным была битва. В Березине. В Березине французы, хорошие, образованные, и сыр у них хороший, пошли по мосту, платовские казаки насели на спину, стали их рубить. Они испугались, побежали по льду реки Березины, это рядом с Минском. Значит, казаки их рубили, когда они в лед входили, лед лопнул, они побежали в ледяную речку, это был декабрь, по-моему. В декабре в ледяную реку ринулись французы, казаки их рубили. И я был среди этих казаков, я был, и снова буду, снова я буду среди этих казаков, понятно?
Понятно.
Буду рубить их в спину, буду рубить, как есть тянуть от ключицы до бедра, от ключицы до бедра буду с протягом рубить, понятно?
Понятно.
Вот все, спасибо, я хочу, чтобы ты это поняла.
Власти Нового Уренгоя проверят гимназию.
На любой вопрос.
Да.
Значит, почему, за что и как, я скажу простую вещь. Ребята, мы вас звали сюда, чини. А? Вас звали, чини. То что вы здесь делаете? Я скажу. А что вы здесь делаете? Что ты здесь делаешь? Мой простой вопрос. Понимаешь? У меня есть простая вот эта украинская моя логика. А что вы здесь делаете? Я знаю. А что вы пришли? Я сколько увижу, столько и порублю. Простая тема. Никаких вопросов. Хорошо. Я думаю, Михаил со мной поспорит. Тоже Михаил у нас на линии. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро, Настя.
Да,
здравствуйте. Доброе утро.
Нет, я, как всегда, внесу спокойствие.
Давайте, давайте.
Сергей, знаете, это вопрос вообще истории, и на него нет ответа. Соотношение гуманизма вообще конкретной индивидуальной вины. Дело в том, что индивидуальная вина организаторов насилия, она однозначна, и спорить тут нечего. Именно они являются началом того, что потом превращается в трагедию простого человека. И я думаю, что этот парень молодой, не надо, вот вы насели на него.
Да он, никто не насел, боже мой.
Он пытался в связи с воспитанием как-то гуманизировать абстрактную ситуацию насилия вообще исторической.
Если позволите, Михаил, секунду, вставка. Даша Кнорре мне сейчас пишет, их школа сотрудничает с гимназией в Касселе. И они постоянно делегациями ездят Кассель. Кассель в Новый Уренгой, Новый Уренгой в Кассель. Они постоянно как бы дружат.
Здесь есть очень возможность попасть в ловушку. В ловушку.
Да.
Если индивидуальная вина простого человека, которого как быдло гнали на фронт, только тогда может быть акцентировано, когда вы конкретно докажете, что этот конкретный солдат был зверем, убивал сверх меры и так далее. Вот, к сожалению, так, что бы ни произошло. А ежели не так, то у вас есть возможность, через год будет 50-летие вторжения в Чехословакию, вы можете сейчас обратиться к простым ребятам, тем 18-летним, которым сейчас под 70. Пожалуйста, вылейте на их головы грязи побольше. Они же вошли в Прагу, они как пошли туда, и у них есть индивидуальная вина. И они разворачивали пушку и били немножко по кварталу.
Вы знаете, я был знаком, Михаил, я был знаком с одним парнем. Мы в Анголе, когда работали, в Рыбе был один парень, который участвовал в 68-м году, он постарше меня. Он участвовал там в составе десанта. Или не десанта, а какое-то такое вот подразделение. Ну, в любом случае, это было подразделение такого быстрого реагирования.
Я свидетель этих событий.
Да, слушайте, можно я вам скажу? Он сам сожалел. Ну, вот он был там в Праге в 68-м. И он сожалел, во-первых, об этом. А во-вторых, он рассказывал, и, возможно, вам это покажется не фантастичным, что когда надо было расстреливать по-настоящему там людей прямо в домах, то просили ГДРовских немцев.
Все это было.
Ребята, наши говорят, что трудно, там стреляет какой-то чувак, засел в квартире там на третьем этаже и что-то стреляет по нам. Значит, звали немца, немец разворачивал танк и шарашил прямо по дому с таким кайфом,
конечно,
что... Может быть,
конечно,
это легенда?
Это легенда. Это живописно. Ну, вот войск в Чехословакию было ужасающим, и развал Советского Союза во многом определен был этими событиями. И что вы теперь скажете этим простым солдатам? Или в Венгрии в 1956 году? Вам придется тогда их всех сейчас скопом осудить, потому что они перешли границу.
Нам повезло. Моей семье повезло, Михаил. Мой отец не был задействован в этих операциях. Но! Прямо перед 68-м годом отец с матерью ездили в Красную Поляну, в санаторий. И там ходили в походы, в горы, в Красной Поляне. С чехами. Которые пострадали во время 68-го года, их друзья. Но должен вам сказать, друзья чехи, в смысле, которые были за восстание, за это. А как потом выяснилось. Но надо сказать, что они потом еще десятилетия писали письма моим предкам и с огромным удовольствием продолжали дружить.
Нет, конечно, и дружим, и я дружил, и видел все это. Но вот еще раз, о индивидуальной вине простого солдата.
Да.
Это очень сложный вопрос. Поэтому парень из двух возможных солдат обращений, зверя настоящего, который сфотографировался там,
да,
перед повешенными, и того немецкого парня, кстати, который действительно был жертвой обстоятельств. Между прочим, в русском плену, в советском, сидел знаменитый ученый Лоренц. Это история науки, понимаете? Он писал мемуары об этом. Что, его загнали сюда, он в Казани был на заводе, как военнопленный. Большинство...
Загнали мы или загнали немцы? Я пытаюсь понять.
Нет, загнали его сюда. Здесь он...
Давайте, он пошел. Ну, слушай, загнали. Но все время пассив какой-то. Ну что? Когда мы про демократию, о субъектности говорим, гражданина, о субъектности, Михаил, то у нас гражданин субъектен, а власть мерзкая делает нас несубъектными. Когда мы говорим о европейцах, но они субъектны или они...
Да не так я сказал.
Ну давайте. Ну вы его лишаете субъектности. Его загнали. Что загнали? Он пошел.
Пошел. И в Чехословакию пошли.
Ну, пошли.
Тоже и тысячи ходили. И еще один вопрос. Парень просто выбрал между двумя возможными, так сказать, констатациями. Выбрал того солдата, который действительно не виноват. Его утром подняли, одели и под дулом автомата послали на фронт.
Да согласен.
И теперь такой тогда еще вопрос. Сергей, вы очень пафосно сегодня прекрасно. Вы ведете... Скажите, пожалуйста, я хочу задать один вопрос.
Давайте.
С промежутками между вторжений супостата на нашу землю. Зачем наши власти убивают своих людей? Тысячами, миллионами. Зачем? И будет ли кто-то осужден за это? Будет ли тот следователь, который мучил профессора, понимаете, еврея, врача, и так они еще многие живы, будет ли он индивидуально осужден?
Нет.
Полковник Хват, когда к нему пришел Дима Юрасов, исследователь 91-го, открыл ему высотки. В Исподнем старый человек, генерал, у него две дачи. Это тот, кто бил по коленям Вавилова, понимаете, молотком, и убил его в камере. Это был следователь Хват, он был молодой лейтенант. Молодой лейтенант.
Да.
Но он же не виноват, правильно. Ведь Вавилов на тот момент был супостат, он был враг Вавилов, он был профессор.
Мне кажется, нехорошо, Михаил, хорошо, что вы... Вот извините, я просто, так сказать, позволю себе тоже быть объективным. Хорошо, что вы об этом говорите, но очень плохо, что вы это говорите, чтобы отмазать...
Нет,
вы же через запятую говорите, подождите. Абсолютно хорошо... Что говорит об этом Михаил? О подонках, которые расстреливали, мучили здесь русских людей. Абсолютно хорошо. Но очень плохо, что Михаил это говорит через запятую, чтобы отмазать нацистское нашествие. Очень плохо.
Разве не, кстати, Михаил отмазывает нацистское нашествие?
Да, тем, что говорит это через запятую. Тем, что это говорит через запятую. Понимаешь?
Чем они отличаются друг от друга?
Кто?
Вообще убийства людей разные. А Михаил уже все не с нами?
Нет, не знаю. Значит, я хочу тебе сказать, что убийства людей отличаются. Убийства людей отличаются. Если ты побежишь спасать ребенка на пожаре и напоришься там на какую-то железку и умрешь, это будет одна гибель. А я тебя, например, звал, сказала ножка, беги, 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 беги. Я тебя послал на смерть, в сущности, как выяснилось потом, правильно? Значит, это одно убийство. Есть другое убийство, третье убийство. Есть убийство, как тебе кажется, для блага. Есть убийство на чужой земле, куда тебя не звали. Убийства все разные. Я тебе могу со всей уверенностью сказать, что убийства все разные. Когда ты говоришь, они ничем не отличаются, я тебе объясню. Каждое отличается от другого. Каждое убийство отличается от другого. Значит, тем не менее, я хочу вернуться к тому, что Михаил прав, клеймя тутошних палачей, но не прав, произнося это через запятую. Потому что, произнося это через запятую, он отмазывает гитлеровское нашествие. Да, дорогая?
Он же не говорит, что это хорошо. В чем отмазывание? Что такое смысл слова «отмазывание»?
Он говорит, гитлеровское нашествие плохо, но! Он сразу говорит «но». И таким образом от абсолютного зла он уводит гитлеровское нашествие.
Он
от
говорит «плохо» зла. И.
Он говорит «но».
Он не говорит «но», он говорит «и».
И.
И, да. И значит, что то зло, которое у нас тут происходило, допустим, или любое другое,
нет,
как Анушечка, вы говорите, по-женски.
Анушечка, вы говорите простую вещь.
Он их тоже возводит
вы не балуйтесь зла. Со смыслами. Не балуйтесь со смыслами. Баловство в смыслах. Баловство в смыслах заставляет вас подозревать в том, что вы против нас. Понимаешь? Я тебе просто говорю.
А я не балуйся,
Настенька, Настенька, да. Не балуйся со смыслами. Есть абсолютное зло. Сказав об абсолютном зле, нашествие на твою родину. Нашествие на твою родину. Это абсолютное зло. Значит, сказав об этом, всегда сделай паузу и предайся скорби. А не говори «но!»
И.
Вот, и... это означает, да. Что ты нас ставишь, нас, людей. Да. Например, моего деда там одного, который служил в Красной Армии.
У меня ты тоже деда.
Считаешь, что он, мой дед, значит, был пособник Сталина, с твоей точки зрения. Он участвовал в финляндской войне. Он участвовал. Боевого Красного Знамени получил за финскую. Значит, ты его ставишь в сообщники Сталина и так далее. То есть ты говоришь, ну, Гитлер, конечно, плохой, но и твой дед Сережа тоже говно. И вот когда ты это делаешь через запятую, Настенька, это огромная политическая ошибка, и нравственная ошибка, и гражданская ошибка, Настенька. Потому что, сказав о нашествии, замри и предайся скорби. А не надо сразу превращаться в сварливую бабу и перечислять все двойки мои по природоведению в 5 классе. Если превратишься в сварливую бабу, ты заболтаешь Гитлера, и ты его в сущности оправдаешь, Настенька. А это плохо, Настенька, оправдывать Гитлера. Плохо. Не надо затрепывать абсолютное зло. Просто скажи «зло» и помолчи в скорби. Не тренди, не трахти, умоляю. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранья дров Сережа!
Часов 5 минут, вторник, 21 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Дарьенко. Анастасия. Ну вот у нас новости пишут, две есть новости. 16 да. часов назад предприятие «Газпром добыча Ямбург», да. оказывающее поддержку гимназии из Нового Уренгоя, не оплачивало его поездку, и школьников не платили никогда.
Значит, «Газпром», да. «Газпром» спонсор этой школы.
Но он отказывается, говорит, о поездке школьников не оплачиваю. 58 минут назад «Газпром» спонсор... Вроде бы, то есть
«Газпром» спонсор этой школы.
Выяснили, что он спонсор, а в то же время уже неофициально отказались.
В любом случае, они такие спонсорство. Хорошие, чудесные, а и такие все образованные, причесанные в хороших пиджаках, потому что, ну, вероятно, отчасти, потому что «Газпром» спонсирует эту школу. Все, ничего больше не говорю. Дайте пару долларов. Слышите, что вы это самое? Вы в этом угаре забудете про деньги. Я умоляю. 59.41. О главном можно поговорить? 59.40. А вчера было 59.37, сама же помнишь. 59.37, то есть там же мы и есть. 69.76 по евро. 62.33, а вчера было 62.41, по-моему. Значит, 1.17.43, вот ровно там же мы и стоим под главной парой. У меня даже вообще ощущение, что у меня зависла какая-то фигня. Курсоруб.ком. Те же самые данные. 1.17.43. Дальше. А вот что не, а что хорошо, это биткоин. Настенька, надо было нам по 6300 брать его, по 6800, прости. Надо было брать по 6800.
Ну, вот было 315 еще, да, когда я там начала.
Когда начала.
Все внимание обращать, а сейчас 479780 рублей за биткоин. Но еще не поздно, где? Я думаю, что будет больше. 370. Это я беру курс рублей.
А в долларах 8084.
Да.
8085 даже. 80... Нет, да. 8095. Вот видишь, как он скачет. У него довольно быстрое движение. 8095 биткоин, товарищи. Вот где счастье настоящее, понимаешь? Отрыв от всего, от горести земных, от всего. Просто улетаешь где? В космос. Богатство?
На бирже?
Получаешь 100 миллионов долларов. Настя, тебе говорю. Получаешь 100 миллионов долларов. Становишься экстра-территориальным, экстра-корпоральным, экстра-национальным. Все тебе пофиг. 100 миллионов долларов и выше. 100 миллионов долларов и выше. Единственное, что для тебя остается неизменным, мать, это гравитация и смерть. Угу. Вот если бы еще гравитацию и смерть отменить, вообще было бы кайф.
Ой, но... да ну зачем смерть-то отменять?
А что, гравитацию-то хочешь?
Она хорошая.
А если бы тебе предложили...
И гравитацию отменять тоже не надо.
Если бы тебе предложили, Настя, отменить на выбор. Вот у тебя есть там 100 миллионов долларов. 100, ну хорошо, 200. 200 миллионов долларов. Слышишь, 200 миллионов долларов. Ну так, чтобы с избытком. Пока дом купишь, остров, самолет, машину, яхту, вот тебе сотка улетела. Значит, слушай, я к тому, что у тебя 100 осталось. Правильно? 100 жить, вот все у тебя есть. А если ты могла бы отменить смерть или гравитацию, что бы ты отменила?
Я вообще ничего не стала отменять.
Я тебе говорю, а тем не менее, тебе придется.
Гравитацию точно нет.
Смерть, тогда отменишь смерть.
В смысле, отменять гравитацию нельзя. Вы не понимаете, к чему это приведет просто, по-моему, вообще. Пусть лучше смерть останется, конечно.
Нет, смерть.
Там новые детишки народятся.
Гравитация останется.
Туточки хочет. Я не хочу никуда, чтобы меня смело сейчас ветром космическим куда-то. Нет, я не хочу.
Так ты спрячься за это самое. Нет, ты найди, нет. Нужна тогда планета, которая не вращается относительно собственного ядра. То есть ядро планеты не жидкое и не имеющее магнитных сил. И планета не будет вращаться, она будет как прилипшая стоять.
И?
Ты тогда переезжаешь в место, смотри, ты находишь планету. Очень просто. Я тебе уже... Я
с
уже
вечным
тебе...
понедельником, да? С каким-нибудь?
С вечным воскресеньем. Ты находишь планету, находишь на ней такую температуру, ну, потому что площадь, обращенная прямо к твоему Солнцу, будет горячей, а площадь, обращенная от твоего Солнца, будет иметь, скорее всего, температуру абсолютного нуля. Значит, ты находишь на границе где-нибудь такую Калифорнию, понимаешь? Какую-нибудь такую вот точку посередине между Форосом, Севастополем и Турцией.
Вы продолжаете Турции. Мечтать о Земле, на самом деле.
Не-не-не, я говорю о климате. Климат хороший, чтобы было все время плюс 23-27. Днем 27, утром 23. Ну, я знаю такой город, кстати.
Какой?
Каракас.
Ой, какие-то странные названия называются.
Каракас.
Не хотелось бы.
Венесуэла. Джонасиена Сан-Джануро.
Это, представляете, там надо пойти где детский сад, вот так, в Караксе. Я так и представляю, где лучше в магазине продукты
там все время климат,
покупать.
Сказочный климат.
Где прачек.
Сказочный климат. После 100 миллионов у тебя остается только гравитация и смерть. Все остальное от тебя отступает. После 100 миллионов. Понимаешь? А если... А ты знаешь, где...
Мне кажется, у меня уже отступило.
Гравитация и смерть, в принципе, где отступает? После страшного суда.
Да.
Знаешь,
наверное. Ну, я так приблизительно.
Ну, там все уже. По там люди легкие становятся. Смерти больше нет, потому что страшный суд. Но я правильно толкую? Кто знает, что там после страшного суда? Гравитация и смерть ведь не остаются, правда же? Отменить гравитационное и фундаментальное взаимодействие — это кирдык Вселенной.
Может быть, мы уже
Но вы материалист. Александр мне пишет, кирдык Вселенной. Нет, но это вы материалист. А я в качестве абсолютного идеалиста и пантеиста рассуждаю. Пойми ты, я к патриарху. Патриарх пугает концом света. Ты читала это?
Да.
А что в конце света? Кто знает? Кто? Я помню о конце света очень подробно, тщательно был информирован Гейдар Джамаль покойный. Но он взял и помер.
От его имени кто-то продолжает, кстати, постить, да? В интернет, да, посты, если вы не отписались.
Гейдар Джамаль очень четко, он очень четко знал, что там в учениях аврамических написано про конец света. Но я позабыл, если честно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Алло, здравствуйте, Елена Искусова.
Елена, что там в конце света? Конец света и Царствие Божие, да? Начинается.
Сергей, я, вы знаете, просто хотела сказать немножко о смерти, потому что о легенде о Сизифе, он же, кажется, поймал смерть и ее привязал, и народ не перестал умирать, и в общем-то, за это он был наказан, и вот это поднятие камня наверх.
Да.
А потом я еще хочу сказать, что неизменно смерть, гравитация и налоги, потому что даже за доброе дело вам иногда следует злое, то есть налог на доброе дело.
Спасибо.
Так что налоги тоже неизменны.
Ну, скажите, тем не менее, а что в страшном суде? Я вот «Символ веры» вчера читал, и там написано, что снисходяха на земляха и вечно потом цариха.
Сергей, понимаете, я тоже читала там об этом, но я единственное,
что могу сказать,
что это...
Я умоляю, не разрушайте мою веру в то, что вы религиозный человек. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброго.
Все, Гурген точно знает. Да, что там в конце света?
Точно знаю, исходя из иудейской эсхатологии.
А она у нас основная, да.
У пророка Малахии, как вы помните, написано, и взойдет солнце, и праведники исцелятся в крылах его. Да?
Да.
Значит, то, что мы имеем окончательно для человека, имеется в виду тхият аметим, воскрешение из мертвых.
Да.
Это тоже описано. И имеется в виду какой стимул к этому, да, так сказать, что нужно сейчас в этой жизни делать. Это стараться соблюдать 613 заповедей, настолько, насколько это возможно.
Да.
Часть из них нельзя исполнить, потому что нет третьего храма пока еще.
Да.
Но имеется в виду восстановление третьего храма и пришествие Олам Хабаа, нового мира. То есть так или иначе попирающего смерть, в том смысле, что ее отрицающая.
То есть смерти не будет.
Абсолютно.
Да, все.
Именно вот это самое главное.
А гравитация останется или нет?
Гравитация неизбежно останется.
Но будет необременительной. Она будет необременительной.
Она будет необременительна, некошерные животные станут, приобретут признаки кошерности, свинья будет жевать жвачку отныне, и многое изменится в лучшую сторону. По меньшей мере, мы можем сказать, если серьезно, то отрицается смерть как таковая, которая имеет место вот сейчас,
да,
в нашем несовершенном предварительном мире.
Да. Скажите, пожалуйста, а вы знаете, если позволите, я обращу вас до известной степени, ваше внимание, не к иудаизму, а к христианству. Там есть символ веры, так называемый, и в этом символе веры есть точное указание о Царстве Божьем, когда после конца света приходит Сын Божий, снова Христос возвращается, и правит вовеки навсегда, то есть навсегда воцаряется Его, Христа, Царство на земле.
Знаете, я на эту тему вспомнил хороший пассаж.
Да.
Спускается из самолета компании «Элал» человек 34 лет с распущенными волосами. И с одной стороны журналисты,
да,
иудейской печати ему говорят: «Скажите, вы же впервые здесь». А с другой стороны, международный кагал журналистов ему говорит: скажите, ну вы же бывали уже здесь один раз.
Ну да. Ну смотрите, как это написано. Можно секундочку? И паки грядущего, со славою судите живым и мертвым. Его же царствие не будет конца. То есть приходит Христос, грядущий, со славою он будет судить живых и мертвых. А его царству не будет конца. Все, точка. Смерти не будет больше.
То есть... Сергей, это, это разворот очень характерный, видимо, христианский, потому что...
Точно христианский.
В принципе, как мессия, царь, который должен прийти, вы прекрасно помните, что это Илья пророк, Элияу ганави, не являющийся никаким сыном Божьим, а всего лишь взятый на небеса, в, как описано в Ветхом Завете. Пусть господа крестьяне обратят на это внимание, как минимум. Они не хотят.
Не хотят, не хотят. Ну, давайте не ссориться, тем не менее, с ними. Спасибо вам большое. Значит, смотрите. А есть концепция Царства Божия, Настенька. Угу. Ничего не поделаешь. Значит, Царство Божие. Которой концепции доктринально следует этот самый патриарх. Он доктринально следует идее, что, что эта концепция верна. Что она хорошая. Ну, понятно, да? Да. Он сам, его церковь, собственно говоря, она защищает эти идеалы и дает эту доктрину. Если я правильно ориентирован. И он говорит нам, патриарх, что нужно сплотиться, чтобы не допустить Царство Божие. Как это? Что он имел в виду? Ты понимаешь или нет?
Ну, я так, смутно. Я вообще...
Нет, подожди.
Да.
Ты склонна была к философии предыдущие полтора часа, именно к философской перцепции. Попробуй продлить это воззрение свое философическое.
Давайте тогда цитату его философическое. Найдем.
Конкретно. Смотри, я найду. Сегодня время сплочения всех здоровых сил, и церковь, и искусство, и культура, наши писатели, ученые, все те люди, которые любят Родину, должны быть сегодня вместе, потому что мы входим в критический период развития человеческой цивилизации. Понятно?
Да, очень.
Это я сейчас цитата.
Да.
А нужно сплотиться, в особенности публичным людям, это в косвенной речи, осознать ответственность за Россию и за род человеческий, и затормозить, внимание, мы все должны сплотиться, чтобы затормозить наше сползание в бездну окончания истории. Цитата. Мы должны затормозить наше сползание в бездну окончания истории. Это точно описано как окончание истории. Окончание истории. Окончание, конец света. Это и есть начало Царствия Божьего. То есть,
это
что кто, говорит...
Это вы уже говорите.
Я тебе говорю, в его доктрине так написано, да. В символе веры так написано. Так написано в символе веры. Он же верит в Бога или нет? Я не знаю. Патриарх не верит?
Я думаю, что то, что он говорил, вообще не имеет отношения к символу
слушай,
веры.
Но он слушай, как самый символ веры. Символ веры говорит о том, что в конце времен, в конце истории, в конце света... В конце света да. Придет судья Христос и навсегда станет царем здесь на земле. Царство Божие здесь на земле.
Да.
Без смерти. Смерти больше не будет. Царствие Божие...
И жизни тоже,
На самом деле, я не знаю. Я здесь не уточнял. Я не уточнял. Не знаю. Значит, некое состояние будет. Некое состояние. Царствие Божие.
На Марсе.
Это и есть. Значит, что говорит патриарх? Мы должны сплотиться... Сплотиться, чтобы затормозить наше сползание в бездну окончания истории.
Да.
То есть мы должны все сплотиться, чтобы не допустить Царствия Божьего. Что он говорит?
Нет, он говорит просто, что, что все как дарвинист, как настоящий. Он говорит, что все идет к вырождению полному.
Так и хорошо, нам надо попытаться... все идет к Царствию Божьему.
Надо попытаться... Нет, про Царствие Божие отдельно. А когда он придет, уже никого здесь не останется. Понимаете,
как
в чем
это?
Дело? Ну так.
А какая ему разница? Он же воскресит мертвых. Какая ему разница?
Ну так тогда
какая ему разница?
Тогда вообще.
Ему безразлично, будем мы живые или мертвые. Какая ему разница, живые мы или мертвые? Он же придет править, воскресив.
Поэтому
нас.
Об этом речь сейчас и не идет.
Ну.
А речь идет о том, что плохо просто нам физически здесь сейчас.
Секундочку. Первое послание апостола Петра, 4:17. Внимательно слушай. «Ибо время начаться суду с Дома Божьего. И если прежде нас, с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Дом Божий — это церковь. То есть, ну, Дом Божий — это церковь. Понятно, да? Дом Божий — это церковь. Это очевидно. Значит, смотри. Значит, Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых».
Ну, это вот они рассуждали категориями тогдашних времен.
Ибо начаться время, начаться суду с Дома Божия. Начать будут церковь. Сначала судить будут церковь. Сначала Кирилла будут судить. Поняла, да? Но об этом апостол Петр говорит. Угу. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Понимаешь?
Так.
То есть начнут они с церкви. Судить будут церковь сначала. Чаплина, Кирилла и так далее. Мы будем пока на галерке сидеть, где-то ждать своей очереди. Понимаешь, нет?
Да.
Вот так. Хорошо, я тебе рассказываю. Так патриарх, получается, говорит, давайте сплотимся, чтобы этого не было. Или что? Кто-нибудь из верующих, объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь из верующих. Я честное слово, ничего не понимаю. Я пытаюсь понять. Они пытаются избежать Царствия Божьего. Как? Зачем? Почему? А что?
Нет, это в лучшем виде.
Какие они испытывают затруднения? Какие они испытывают затруднения в Царстве Божьем? Что им там не угодило? Чем им там плохо-то? Вроде все хорошо. Я и то собираюсь туда попасть. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня вот вопрос.
Давайте.
А кто же патриарх?
7373-948, прошу вас продолжать. Заблокировать. Значит, 7373-948, 7373-948. Я предупреждаю, что, ну, надеюсь, вы это знаете, что я блокирую людей, которые лексически не выдержаны, и я их блокирую таким образом, что они никогда не будут разблокированы. То есть вот эта ваша минута, как вам кажется, триумфа, она на самом деле безымянна, то есть вы получаете свою секунду позора абсолютно безымянно. Никто не знает, что вы герой, значит, и... Вдобавок вы получаете полный блок. А впоследствии я вот все время угрожаю, но не делаю этого. Но это не значит, что я этого не сделаю. Просто помните об этой опции. Я буду подавать в органы. Потому что ваш телефон же есть. Вот человек, который сейчас выругался в эфире, он совершил преступление, уголовное преступление. Ну, ты знаешь, да? Это уголовное преступление. Ваш телефон 5393. Мы знаем, и мы, может быть, я не знаю точно, передадим мы его в органы или нет, заинтересуются органы или нет, но в сущности вы совершили уголовное преступление, вы уголовник. Захочу, передам, да, вот так скажу. Может быть, не на вас, а на следующее, а может, на вас. Что мне, попрошу референта подготовить письмо и отправим вас в суд. Может, в тюрьму вас не посадят, дорогой мой. Тюрьму не посадят. Я не верю, что вас посадят в тюрьму. Это будет публичное сквернословие, там, статья «Хулиганка», часть первая такая, сказать, ничего. Ну, может быть, полгода условно или год условно. В любом случае, испаскудим вам, исковеркаем вам биографию. Ну, чтобы вы знали. Если вы пенсионер, и вам все равно, тем не менее, вы походите по судам с полгода. Просто походите по судам, будете следователю объяснять. Это утомительно.
А там, может, компенсацию какую-то
назначить? Это утомительно. А потом, да, какую-нибудь компенсацию...
Из пенсии будут вычитать.
Какую-нибудь компенсацию по пенсии. Нет, из пенсии вычитать не будут. Какую-нибудь компенсацию будут давать пенсам. Что-нибудь там к Дню Победы очередному, какую-нибудь хрень. А вы будете уголовник. Поскольку вы уголовник, то вы будете лапу сосать сидеть. Правильно? Молодец. Поздравляю вас. Возвращаемся к Царствию Божьему, но совсем коротко, чтобы поставить какую-то точку. Значит, Царствие Божие, насколько я понимаю от людей верующих, это желанный момент. Насколько я понимаю, верующие его жаждут, стражут и алчут, и хотят получить Царствие Божие. А еще бы не хотеть, ведь землей будет править Иисус Христос. Планета Земля будет править Иисус Христос. Ну, что ж плохого-то? Это как бы твой Господь будет править... В Царстве Божьем там уже совсем все правильно. Понимаешь, ну как бы совсем.
А все остальные будут грустить в сторонке.
Другие, ты имеешь в виду, планеты?
Нет, другие конфессии.
Нет. Почему? А Христос, он очень, он же говорит, нет для меня ни иудея, ни эллина. Он, что же, он говорит, все и все. Это не он. Это Павел. Это Павел, по-моему, сказал. Или он? Ну, не знаю, во всяком случае, Павел этим воспользовался.
Поверить.
Павел этим воспользовался. Так или иначе, послушай меня. В 1492 году произошло несколько знаменательных событий, Настенька. Одно из этих знаменательных событий — открытие Америки. 12 октября 1492 года Колумб, снаряженный католическими королями Испании, открыл Америку. Ты помнишь, Вест-Индию, да?
Да.
1492 год. Также, кстати, в 1492 году произошло изгнание иноверцев из Испании. Всех мавров и евреев выгнали. Вообще, просто выгнали или крестили. То есть ему было предложено креститься или убыть к чертовой матери в Марокко. Ну так вот, значит, и в 1492 году, в то же время в России, в далекой холодной России, новгородский архиепископ Геннадий писал, это есть письменный источник, что испортили евреи конец света. Потому что русские православные люди в 1492 году надеялись на конец света, были знамения, и люди ждали конца света. И больше того, хлеб в тот год не сеяли. Хлеб не сеяли, крестьяне. Вот слушай, новгородский архиепископ Геннадий негодовал на жидовствующих в связи с тем, что они сорвали конец света.
А как сорвали-то?
Сорвали тем, что не верили в него. Своим неверием отвратили Христа от снисхождения на землю. Он должен был снизойти, а жидовствующие не верили, и поэтому он не снизошел, пишет архиепископ Геннадий. А люди в тот год хлеб не сеяли. Хлеб не сеяли. И спать ложились в гробах, потому что верили в конец света. Отказали. Почему? Потому что это был 7000-й год от сотворения мира. 7000-й, 1492-й от Рождества Христова, был 7000-й от сотворения мира. Поэтому православные были убеждены в том, что это последний год и что будет Царствие Небесное. Поэтому они отказались сеять хлеб. Ну, может быть, не все,
да,
но
там у него несколько, я так себе и представляю эту историю физически, фактически, сцену эту.
Это я прочитаю, как написано.
Да, дворов.
Я прочитаю, как написано?
Да, да, да.
Ладно? Что значит несколько дворов? Что значит несколько дворов? По-твоему, архиепископ Геннадий должен был рассказывать тебе про несколько дворов? Просто прочитаю и все, ладно?
Да.
Твой едкий комментарий, Настенька, он молодец, конечно, ничего.
Нет, так а что же он, к какому мысли он в итоге приходит?
В 1492 году, что конец света, я тебе даю мысль,
да.
Конец света – желанная вещь для христиан. Христиане ждут Царствия Небесного. Они ждут Царствия Божьего здесь, на земле. Они считают, что это позитивный сценарий. А Кирилл считает, что это негативный сценарий. Таким образом, противоречит доктрине. Послушай меня. Новгородский архиепископ Геннадий сказал, что жидовствующие сорвали конец света, который ждали православные. Даже хлеб в тот год не сеяли. И спали в гробах, ожидая конца света. Новости. Есть разъяснение, как стреляли в... Когда вот сейчас стреляли, Росгвардия с бандитами стрелялась, и Росгвардия защищала уголовных авторитетов. Вот эта вся прекрасная сцена в перестрелке в башне Ока делового центра Москва-Сити. Появилось некое разъяснение очень важное, потому что московский комсомолец побеседовал с специалистом, значит, со специалистом, который организовывал, собственно говоря, все это. МК выяснил любопытные подробности о самом банкете в честь юбиляра авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова. Представитель фирмы, занимавшейся организацией торжества, рассказал, кто был заказчиком, юридическое лицо. Заказчик рассчитался с фирмой? Да, насколько я понимаю. Кухня, смотрите, просто вам просто подробности. Мы же микробы, живущие на краю стола богатых людей. Вы знаете, что 1% людей в России, даже по официальной статистике, владеет, по-моему, 75% всего достояния народного. 1% 75%. А если я не ошибаюсь, там 10% владеют всей Россией в сущности. Там, не знаю, 90 с лишним процентов. Понимаешь, да?
Ну да.
То есть такого неравенства нигде в мире больше нет. Ну, вот я смотрел таблицы. Есть еще страны с неравенством, но мы, по-моему, как бы не чемпионы. Мы, по-моему, чемпионы. По неравенству, по многим другим тоже вещам таким. Вот, значит, смотрите. Аренда зала стоила 500 тысяч рублей. Кухня около 1,5 миллиона рублей. То есть уже 2 миллиона. Кухня.
Это аренда, я так поняла, да, кухня?
Нет.
Потому что... Нет?
Нет-нет.
А, или в смысле стол?
Нет-нет, без алкоголя. Это кухня без алкоголя. Все. Кухня без алкоголя. 1,5 миллиона рублей. А программа торжества и алкоголь мы не знаем. Он говорит, мы не знаем, сколько стоили. Потому что, ну, там, сказать, там артисты, ты знаешь, что там были артисты, выдающиеся, так сказать, деятели русской культуры, там были заявлены, которые должны были петь все это.
Да.
Вот, хорошо. А, значит, я находился в зале с самого утра, банкет был рассчитан на 260 персон. Были также резервные столы. Для каждого гостя были предусмотрены парковочные места из расчета 1 плюс 3. Так как один гость приезжает, плюс 3 – это охрана, его вот это все, понятно, да? 1 плюс 3. То есть рассчитывали, что на каждого гостя есть машина, на которую он приедет, и 3 машины охраны и сопровождения. Охраны и сопровождения. Вот. Всем гостям вешали специальные браслеты. Знаешь, как у этих самых в...
All-inclusive.
Да. А, all-inclusive, да-да-да-да, абсолютно.
В детский уголок, когда ребеночка сдаешь, там тоже, если оплатить.
Всем гостям вешали специальные браслеты, чтобы отличить своих от тех, кто просачивается на такие банкеты.
Оказывается, проблема.
Да, оказывается, что есть люди, которые спортивные, люди, которые специально, собственно говоря, этим живут, что просачиваются на банкеты.
Но самое выгодное на свадьбу просочиться, потому что там встречаются две категории людей, которые никогда раньше не пересекались.
И кричать горько, как можно ожесточеннее. Ну, да, горько! Да. Было множество приглашенных официантов с десяток поваров. Официантов, я помню, было 80. Десяток поваров, посудомойки и так далее, и так далее. Должны были выступать творческие коллективы. Был роскошный кардебалет.
Сирка дю Солей не было.
Разве кардебалет пишется через «А»?
Не знаю. Нет. Вообще корда, эти самые
танцовщики. Московский комсомолец. Можно вам сказать? Московский комсомолец. Лиц. Московский комсомолец. Кор де бале. Это кор де бале.
Да, хор балетный, как бы, да. Перевод, если так делать. Да,
да, не знаю. Ну, я думал, что это тело балета. Куэрпо. Это как куэрпо де байле. Куэрпо де байле. Это куэрпо де байле. Это кор. Кор. Как кор.
Пишется через О.
Как корп. Как кор де бале. Поэтому нельзя писать кар де бале. Ну, хорошо. Московский комсомолец. Дайте там по шее тому, кто так делает. Выступление девушек в белых нарядах с перьями очень понравилось гостям. Что же, да? Было горячее. Было горячее. Сначала были поданы...
Поросята. Мне Гаргантюа и Пантагриэль вспомнил.
Поросята. Да. Затем, после поросят, и я считаю неправильно, затем крабы.
А почему неправильно? Наоборот,
я бы начал, конечно.
Почему?
Конечно.
Они более легкие?
Я бы начал с крабов.
Почему?
Причем я бы в крабах перешел от холодных крабов, я бы сначала дал холодных крабов, и тотчас вслед за крабами холодными подал бы горячих крабов.
Темпуре.
Горячих крабов. Вот здесь был бы нежный переход, совершенно незаметный. Холодные крабы, а потом горячие крабы. Ну, так вот, значит, секундочку. Значит, сначала были поданы поросята, затем крабы, затем должны были быть накрыты перепела. И опять неправильно. Поросят бы после перепелов.
Но к вечеру но уже неправильно бы, же позожил.
Я бы поросят подал после перепелов. Точнее, можно я в этом смысле подсиживаю здесь вот организаторов? Точнее, ну, конечно, крабы.
А в конце что?
Крабы, вот. Потом перепела, а потом уже...
Осетровый стейк в конце должен был быть после перепелов.
Ты очень права. 12. И с паузой хорошей. С паузой. Смотри, как я бы подавал так. Я бы подавал сначала крабы, потом перепела, потом поросята, и мужчины удаляются в курительную комнату выкурить трубку. После потом женщины. Вообще женщины. В перьях. Танцовщицы, на каблуках, все и так далее. Значит, и все это потом, а потом в конце, уже многие разъехались, и все, подается стейки из осетра. Да, стейки из осетра. Ты очень права. Ты очень права. И, кстати говоря,
так и было.
Они так у них и были.
Они так и были.
Но расклад. Ну хорошо, ущерба не было, мы практически ничего не лишились. Сотрудники не пострадали. В настоящее время последствия ликвидированы. Кровавые загрязнения, но с ними уже справились наши уборщицы. Это прекрасно. Ты знаешь, когда ты посмотришь однажды когда-нибудь сериал «Американская история ужасов», там есть такая прачка в отеле, значит, в четвертом, по-моему, сезоне, если не ошибаюсь, или в пятом, есть гостиница, и там, значит, там есть прачка, которая все время отстирывает кровь. И вот она могла бы служить теперь в Москва-Сити, отстирывать кровь. Прекрасно. Полицейские не только не препятствовали нам наводить порядок, они даже демонтировали часть декораций. Полицейские.
Надежда найти
Надежда что-нибудь найти.
Стрелка.
Да. А что с оставленными вещами? Все личные вещи и одежду мы уже раздали владельцам. Сразу после прибытия полицейских мы складировали все оставленное в отдельное помещение. И сейчас там осталось несколько пуховиков и несколько телефонов. Кстати, зайди. Настена, зайди. Или давай вместе пойдем.
Без
вместе.
Пуховиков.
Скажем, наши телефоны здесь затерялись.
Это сложно.
Почему?
Они, знаете, как начинают говорить: а ну-ка, скажите номер. Я сейчас на него позвоню. Ты должен назвать номер, ну, человек, который выдает.
Я не знаю, у меня было 6 номеров, например.
И он набирает номер названный, и если у него в руке, ты говоришь, вот этот, например, он не звонит.
Не годится, да?
Да, ну там уже, конечно.
Хорошо, но пуховик-то отдадут. Пуховик.
А что пуховик? Да, да, да. Почему не шубы-то остались?
Пусть пуховик. Нет, пуховик? Потому что я тебе объясню, как, какие-то...
Игры в демократию, что ли?
Да, 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 да.
Камуфляж.
Ну, хорошо. Все, все понятно. И дальше в конце там сказано, что неправильно была организована высадка высоких гостей, что это тоже искусство. Вот тебе профессия. Чем не профессия? Высадка высоких гостей.
Удивилась.
Так, чтобы им было приятно друг с другом здороваться. Например, высаживают сначала тебя, машина подходит,
ага.
А ты еще идешь... Да. К фойе, вот здесь вот в самом начале, да, ты еще только идешь. И высаживают Дарьенко.
Семен
Петрович. И высаживают Дарьенко.
Сергей такая, Леонидович.
Да, а ой. Я такая, Настена, сколько лет. Как здесь? И тут
а
нам
высаживают. Еще а? Кто? Кто?
Еще следом? Какого-нибудь говна высаживают, который омерзителен. И мы вдвоем его избиваем. И начинается стрельба.
Нет, вот тут, оказывается, есть вот еще специалисты, обученные, проинструктированные, которые да. следят, кто за кем... Значит, да, выходит, оказывается. Выходит.
И вдруг третий выходит, когда третий выходит, говорит, ну что, мрази, а мы такие на него. И все. А что? Вот, музыка. Выступила Яровая. Яровая назвала европейский стандарт сексуального образования развращением ребенка.
О, моя любимая тема.
Да.
Да.
Да. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила против раннего сексуального образования, которое, по ее мнению, ведет к развращению детей. И против гендерного равенства. Поскольку неравенство укоренено в российской традиции. Эти взгляды она изложила, выступая в рамках Всероссийского молодежного форума Госдумы в дискуссии «Большая семья. Да». Или нет? Я против. Я честно вам скажу. Вот этого внедренного по европейским стандартам раннего сексуального образования. Это ничего, кроме развращения и непонимания, у ребенка не вызывает.
Откуда она это берет?
Она помнит свое детство.
Ну, то есть ей казалось, что полная вот эта вот такая... облачко.
А как там, она как сама это, узнала?
В котором... Да-да-да, вот это интересный вопрос. Кто во сколько? Вот, Сергей, вот среди наших слушателей очень много людей...
Я очень поздно, мать. Я очень поздно.
Росли, да.
Я очень поздно, уже
и
после
30 лет. И не было никакого образования,
после 30
ничего.
Лет я узнал да. только. А?
Понятно.
Что? Я до сих пор ошарашен.
А я помню, как мне что-то объясняют, а я стою...
Сколько тебе лет было?
Во второй...
Сколько тебе лет было?
То ли первый, то ли второй класс. Стою точно. И думаю, надо делать такое лицо удивленное. Я да. про себя думаю, будучи да. конформисткой. Как будто я ничего не знаю, чтобы никто не подумал, что я уже на самом да. деле все это знаю. Вот, я, правда, не могла да. припомнить, откуда. Вот, но
тебе
точно...
казалось, что ты знаешь.
Но, не то, что... Ну, как бы основные принципы, да, были понятны.
Ну, с тебе было 7 или 8, таким образом?
Ну, 8, наверное, 8. Да, может 8. Быть, 7. И... 8.
Мне было, 7, мне было 7. Нет, да, мне было... Сейчас я смотрю.
Раскрыться 7. И сказать, что да ладно, бросьте мне объяснять. Я сама что хочешь объясню. Было неудобно. Да. Я понимала, что это не собрание. Ну, как нет, меня этого не ждут. Вот. А я пришлось делать вид, что да-да-да, а потом уже все.
Нет, мне было 7, когда мне сказали, откуда дети вылезают. 7. Я испытал...
сплошная, да?
А? Я испытал чувство глубочайшего омерзения.
А я как
ужаснулась. Я обвинил... Я обвинил человека, который мне это сказал, во лжи. и даже хотел с ним вступить в нанести ему оскорбление действием. Я хотел нанести ему оскорбление действием, и, кажется, даже ударил его в плечо. Я. Потому что мне казалось, что это личный выпад, что он на меня намекает, что я мог из такого места появиться.
А мне это сказали, ужасно. Что тебе предстоит.
Ну, это ладно.
Нет, это не ладно, это страшно. Ну, представьте, вам говорят, у вас там, например, есть какое-то место, там ухо, допустим.
Из него
или там рот. Вы знаете его размеры примерно. Вы понимаете, что какое-то вторжение механически, это очень... Ну, в смысле, когда рожать, допустим, вам нужно через ухо родить кого-то, например, вас это точно должно напугать абсолютно. Причем до такого холодного, липкого страха внутри где-то, и неизбежность этого, и ужас, и, возможно, попытка избежать, в конце концов, каким-то образом.
Все-таки избежать этого.
Как-то избежать надо этого, да, увернуться там, да, и не сделать. Вот. Но вообще, на самом деле, есть же статистика.
А то, что в тебя будут тыкать штучкой перед этим?
Ну, это просто отвратительно само по себе, там, живого человека, ну, вы знаете, в интернете ходит. Да, да, это ужасно, да, из этого самого места, название которого вызывает хохот у всех, громкий, дружный. Но Яровая, я хочу вернуться.
Да, и к Яровой.
К Яровой, потому что ведь есть же статистика определенная. Вы представляете, что дети, которые информированы о том, как они устроены, причем с обеих сторон, обоих полов,
обеих сторон, да, обоих,
да. Как происходят там болезни, зачатие, беременности и так далее.
Кто
когда это лучше? Дети, которые информированы, они позже вступают в эти связи, потому что у них вопросов меньше в этой связи. Они все, перспективы, они себя понимают достаточно четко, что может произойти.
Можно я тебе скажу одну вещь?
А главное, интерес совпадает.
Я тебе скажу интересную вещь.
Да.
Я вне зависимости от того... Вот, мне кажется, что сельская жизнь спасает от необходимости что-либо объяснять. Сельская. Когда дети живут в селе, либо в маленьких городочках, либо, по счастью, у них бездарное руководство города. Вот у нас, например, талантливое руководство города. И, кстати говоря, в четверг в 10 здесь будет мэр города Москвы Сергей Семенович Собянин. Сергей Собянин будет здесь в четверг в 10, чтобы ответить на ваши вопросы. Я думаю, мы дойдем до полутора вопросов где-нибудь, не больше. Да ладно, брать-то, я дам вам возможность задавать вопросы. Все нормально. Что-то сразу это ежиком свернулось. Слушай, значит, это самое. Настя.
Да.
Настя. Значит, если бездарное руководство, бездарное, или село, то ты постоянно видишь, как все трахаются. С детства. Ты, собственно, в этом растешь. Ну, понимаешь,
нет? А в городе ты видишь постоянно...
Первый твой прокол, когда ты бежишь к родителям с целью, чтобы вызвали ветеринарную команду, потому что собачки склеились. Ну, ты бежишь реально к родителям, потому что
насекомые,
ты хочешь...
Насекомые, кстати, тоже.
Нет, насекомые,
смотри, ладно. Смотри, какой паровозик.
Чё с ними?
А что
слушай,
с ними?
Нет, с собачками. И ты точно понимаешь, что когда беда приключилась, беда. Потому что у них глаза такие, как будто они обдолбанные, у обеих собачек. Глаза такие, такие, мутные. И ты думаешь, что они не могут расклеиться, и, наверное, им реально плохо, потому что по глазам видно, что плохо. Но по глазам видно, что плохо. Если было бы хорошо, у них бы чертики были в глазах и бабочки в животе. А они, нет, ничего такого, бабочек нет. Понимаешь?
Да.
Вот. И, значит, и ты бежишь к родителям. И родители говорят, да ты не ходи туда, отвернись, не смотри. Почему не смотри? Ну, им плохо. И вот ты начинаешь постепенно понимать. Понимаешь? Когда ты живешь в селе, там все время все друг на друга карабкаются. Все друг на друга. А на сельском празднике уже и люди начинают карабкаться друг на друга. Постоянные скабрезные шутки, постоянные паскудные пошлые шутки в селе. Вот я был в селе, я тебе серьезно говорю. Я отдыхал в селе, там все постоянно, причем при детях все это. Ну, что ты своей-то вдул там? Вот так, вот я клянусь тебе. Ребеночка, вот это, по пьяни. Начинается вот это все. И мне кажется, что в русская деревня в этом смысле, она кладезь знаний. А вот, конечно, когда в городе, дети ничего не знают. Да и ниоткуда узнать. Ведь интернет-то... Че, а я вижу, в интернете же все.
В советское время не говорили вообще там ни о каком, ни о домашнем насилии. Ну, что, этого же не было, там, как многого другого.
Да.
Темы замалчивались. Происходили всякие разные чудовищные вещи, ну, о которых никто не знал. И была иллюзия у остальных, кто там в это не был вовлечен. Да. Была иллюзия, что все хорошо.
А у вас
хорошо.
Есть, мне кажется, тот вчера самый... кинули эту про бабочек в животе, вдруг вспомнил вчерашнюю песню «Деспасито». В мою папку кинул вчера Даня, смотрите, пожалуйста, там «Деспасито» должна быть песня. Новая, новая версия, несколько нескромная. А, значит, про бабочек в животе. На самом деле, образование не нужно было. Не нужно было деревенскому мальчику. Деревенскому мальчику не нужно было образование. И городскому раньше не нужно было. Почему сейчас нужно? Потому что люди отчуждены, в сущности, от природы. Поставьте, я сейчас скажу, когда потом. Вот, значит, спасибо. И городскому не нужно, потому что он видел, как папа прижал где-то гувернантку там, на лестнице. Все он видел, понимаешь? Как приказчик там на сено кого-то потащил и так
да,
далее.
Дело же не в том, что...
Он видел, просто эта жизнь, да. Она вся его жизнь была напоена этим, пропитана этим. Городские существа, лишенные интернета, вот им надо какое-то образование. Мне интересно было бы спросить Яровую, когда она узнала, как делаются дети, как делаются и как появляются. Вот когда она лично узнала. Она лично. А может, она не знает до сих пор?
Но у нее есть сын.
Сын есть, но может, она не знает. Она думает, что это какая-то ошибка природы, что действительно он вылез из уха или еще что-нибудь. Понимаешь? Да, ну хорошо. Бывший директор колхоза. Вот, пожалуйста, нам звонит бывший директор колхоза. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Скажите, что в селе непрерывная череда, какая-то запах вот этой размножения жизни. Он...
Сергей,
да.
Ну дайте сказать.
Ну прошу вас, да. Прошу вас.
Значит, смотрите, ну, во-первых, просто меня Яровая бесит.
Бесит,
по
да?
По причине... Сейчас объясню.
Прошу вас.
Надо посмотреть на статистику абортов, заболеваний, разводов и прочего. Сравнить нашу замечательную Россию с отличным образованием сексуальным, с загнивающей Европой. Эти параметры.
Да, я сравнил.
Ну, понятно.
Я сравнил. Я сравнил. У нас разводов кощунственно много. Более половины всех браков распадается.
Да, абортов.
Аборты я не смотрел, к сожалению, нет.
Понятно, абортов до 16 лет, от заболеваний,
да,
и
нет,
так далее. И поэтому по этим параметрам надо смотреть, а воспитание школьников, вот критерий.
Говорят, нас бьет по безнравственности только Украина. В некоторых раскладах, а в некоторых мы бьем даже и Украину.
Это правда. И я просто хочу сказать, что вот Яровой бы надо язык прикусить, мне кажется. И все ее доводы надо убрать куда-то подальше, а наоборот...
Скажите мне теперь про жизнь в деревне. В деревне...
Нет, не нужно... а вот эта идея, поддерживаю вас полностью, абсолютно, да. Все эти доводы, потому что там уже, ну, с малого детства все это более-менее понятно.
Понятно,
так далее, абсолютно
понятно.
Абсолютно, да. Ну, это...
И постоянные похабные шутки еще в деревне. Постоянные похабные... Абсолютно, ну неправда. Ну зачем? Ну я жил с деревенскими людьми на границе с Намибией в Анголе, и я видел, что они непрерывно... Нет, они постоянно, у них похабные шутки.
Сергей, а вот, да. Например, деревня под Краснодаром, там нет похабных шуток. Там очень четко...
Так у меня-то на границе с Намибией были... На границе с Намибией-то у меня были белорусы и украинцы. У них постоянные похабные шутки.
Понятно. А вот русские люди на Кубани, там на самом деле нет похабных шуток. И все достаточно скромно, целомудренно. Вот честно могу сказать.
Ну хорошо, вот я не буду спорить. Я не буду спорить.
Вот. Да. Ну, в конкретном месте. Никаких похабных шуток нет. И все это вот... Ну, скажем так, вся эта распущенность, ну, достаточно неукосо смотрит.
Да, давайте я подпущу похабство. Это есть такая Маша, как она, Маша Говори, которая переделывает Запад. Вы знаете об этом или нет? Это...
Нет, к сожалению.
Юноша, я вас чуть-чуть познакомлю. Это Маша Говори, которая переделывает знаменитые западные шутки, как мальчик едет в Тамбов. Примерно как мальчик едет в Тамбов. Давайте. Где эта пронзительная песня?
Сиськи замерзают и болят на холоде. Аж порвался сок, бюстгальтер мой.
Октябрь.
Бабочки замерзли насмерть в моем животе. И все это даже не зимой. Тут не Пуэрто-Рико и не Суринам. Тут выживает тот, кто хоть немного пьян. В армию ты годен будешь и без пульса.
Я в ЖК пошла и вылила свою печаль. Мол, где отопление на носу январь? Но начальник ЖЭКа мне ответил хмуро: пососи ты. Мало что изменится от менингита. Тебе тепло, раз ты везде побрита. А пока что в трупе лошади поспи ты. Пососи ты и открой себе все прелести цистита.
Подъем в движении.
Вот тебе похабщина нормальная, которая возвращает тебя, в сущности, к пониманию биологии. Мне кажется, через похабщину довольно быстро приходишь к биологии. Правда.
Ну, давайте придем.
Нет, мы уже ушли. Скорее. Мы уже ушли. Мы переходим к карте Реутова. Я не знаю, почему на этом вашем...
А вот интересно, рандомно оно когда иногда бывает набирает?
А я не знаю. Вот я тупо, у меня тупо в середине стоит Москва, и даже ее, Московская Красная площадь. Но написано карта Реутова.
It not wise to find signs everywhere.
Какой ужас. Я не знаю. Слушай, значит, я хочу...
Может, это знак?
Самое плохое... Место на планете Земля сейчас в движении в Москву – это Новая Рига и Красногорск. Новая Рига, которую построили, знаешь, когда? Я тебе скажу.
Когда?
А ее построили, вот так вот поменяли асфальт и все на свете расширили к декабрю 2013 года. А сейчас, соответственно, мы движемся к декабрю 2017 года. То есть прошло 4 года. И все. И эта дорога больше не нужна. Как не нужна? Ну, потому что она больше не работает. Она больше не дорога.
Посмотрите.
Она один сплошной тупик.
А Кремлевская набережная?
Кремлевская набережная была построена несколько раньше, но тоже не едет. Прямо от Котельников не едет. Хорошо. И еще не едет вот эту в сторону Серпуховской, Сухаревки. Это что у нас? Это Большая Лубенка. Большая Лубенка не едет. И Сретенка не едет. Ой. Здесь полностью все стоит. А улица Неглинная не едет. Вот это все трудно. В общем, одним словом, 6 баллов, ребят. Сегодня я объясню. Когда плохая погода, а погода, в общем, не важнецкая, люди стремятся посидеть в этих своих железных коробочках, выставив плюс 22.
И еще подогрев сидения.
И подогрев сидения. И плюс 22, и они сидят в железных коробочках. Вместо того, чтобы ехать. Понимаешь?
Да.
Ну, вот это национальный спорт. Вместо того, чтобы пойти энергично, разминаясь, на ходу, греясь ходом, пойти к метро, пешком, без автобуса, не надо автобуса, пешком к метро, там размяться немножко, почувствовать общность, почувствовать, что русским духом пахнет. Понимаешь, нет? Чуть-чуть. Потом выйти, опять поработать все это, бодро. Нет, они садятся и 4 часа в сутки сидят в своих железных коробочках. Ну, как это объяснить с точки зрения разума, не понимаю. Это просто улынивание, отлынивание от работы. Они отлынивают. Хорошо, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 21 ноября.
Подъем!